Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Али Радио, программа «Русский взгляд», и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 12 октября, среда. Мы запланировали обсуждение такой новости, осуждение бывшего премьер-министра Украины, госпожи Тимошенко, когда ей вчера дали в Печорском суде города Киева 7 лет колонии там строгого режима. На самом деле факт беспрецедентный. Дело в том, что сама мотивация решения и само обвинение в том, что она якобы превысила полномочия, когда подписывала контракт с Российской Федерацией по газу, точнее, она не подписывала, она давала указания. Вот это обвинение, вот этот набор упреков в адрес ее, он тоже очень феноменален. Во всех республиках бывшего Советского Союза премьер-министры, президенты, да и просто министры совершают куда более значимые преступления, ну, тупо воруют деньги из государственного бюджета и тупо кладут себе в карман. И за это, в общем-то, как-то не принято там сажать. Вот, а тут ей впаяли за исполнение фактически каких-то рабочих обязанностей, за то, что она там подписала контракт на какую-то цену по газу. Вот за это ей впаяли 7 лет. Второе, она была конкурентом действующего президента на выборах и, в общем-то, не так много уступила ему. Здесь тоже такой интересный момент. Дело в том, что, в общем-то, в мире как-то не принято сажать конкурентов, то есть это считается человек, вышедший во второй тур, он, в общем-то, считается уже теневым президентом страны. То есть, на самом деле, с точки зрения политики, с точки зрения такого обычного традиционного права, это теневой президент страны. То есть, президент, представляющий меньшинство страны, но, тем не менее, значительную часть. Почти половину. Если Янукович представляет чуть больше половины, то госпожа Матвиенко почти половину, чуть меньше половины. На самом деле, грань это не такая уж большая. Понимаете, тут это не один к ста, и не один к десяти даже. Это фактически та же самая, в общем-то, половина страны, половина избирателей Украины. И вот так вот с ней поступили. Сейчас я хочу коснуться таких текущих новостей. На самом деле, это единственная новость, интересная россиянам, да, не новость, а просто информация о том, что значит, Путин поехал в Пекин, в Китай, и там значит, начал подписывать тоже газовые контракты. Все крутится вокруг газа. Почему я на это обратил внимание? Потому что, на самом деле, газовая проблема, газовая тема, она такая ключевая вокруг России. И она станет ключевой вот в нашем сегодняшнем расследовании. Дело в том, что передачу, которую вот я хотел посвятить этим событиям, этой ситуации на Украине, она позволит раскрыть внутренние механизмы функционирования политических систем. Не только на Украине, но и в России. Дело в том, что на этом примере мы сможем просто разобрать, какие вот действующие лица, кто действует. Почему госпожу Тимошенко посадили? Вот я расскажу так свою версию. А почему, допустим, премьеров и министров бывшего СНГ, в общем-то, причем зачастую таких серьезных политических оппонентов не сажают и не сажали? Например, там в Российской Федерации господин Черномырдин тоже, значит, его почему сняли? Он, значит, поехал в Америку, будучи премьер-министром при живом президенте Ельцине, он в Америке, значит, уже принимал поздравления как будущий президент. И там было какое-то празднование, торжество, и вот Виктор Иванович Черномырдин на этом торжестве заявил о своих амбициях президентских, сказал, да, вот мы-то, когда стану я президентом, вот уже там, это скоро, нам недолго ждать, буду там принимать там ваши поздравления, значит, его уже поздравляли, там уже какие-то он там расписывал должности, говорил нелицеприятные слова в адрес Ельцина, естественно, ну, не на широкой публике, но в таком не очень тесном кругу. Ельцину об этом доложили, но максимум, что она, чем отделался Виктор Иванович, это взяли его, в общем-то, уволили с поста премьер-министра, а чуть попозже отправили послом в ту же самую Украину. В других царствах и государствах то же самое. Или вот еще последний пример. Касьянов. Понятно, что при Путине Касьянов имел амбиции, президентские амбиции. Естественно, он там до поры до времени их сдерживал, но тем не менее, это, в общем-то, была вторая фигура в стране. Поставлен он был не Путиным, а был, в общем-то, поставлен людьми, которые стояли и за Путиным. И, в общем-то, он имел такие президентские амбиции, и господин Путин прекрасно знал об этом. И, тем не менее, Касьянов сейчас до сих пор бегает на воле, и все нормально у него. Ну, значит, партию не дают зарегистрировать, еще что-то там не дают сделать, но, тем не менее. Премьер-министры, значит, даже будучи в оппозиции, они все равно оставались на свободе, на воле. А тут Тимошенко, бывшего премьер-министра, посадили в тюрьму. Это, во-первых, скандал, В первую очередь, это падение реноме для Украины. Ну, представьте себе, государство расписывается в том, что ее премьер-министр уголовник, в данном случае Тимошенко. Хорошо. Значит, в чем она виновата? На самом деле, в повышении цен на газ она, по большому счету, не виновата. С таким же успехом можно к ней предъявить претензии, что там, цены на украинскую сталь понизились, значит, вот она виновата. Нет. Это тоже скандал. То есть, это полная дискредитация на мировом уровне судебной системы Украины. То есть, если украинцы там у себя внутри знают, чего стоит эта судебная система Украины, то в мире об этой судебной системе, в общем-то, люди так добрые и не подозревали. Теперь они прекрасно это понимают и подозревают. То есть на вид вытащили самые такие неприглядные стороны украинской государственности. Поставлено под сомнение, значит, не только договор с Россией. Так ведь на самом деле там еще и другие договора были, тоже поставлены под сомнение. И вообще деятельность целого премьер-министра. Она же не только с Россией подписывала договора, она и с ЕС подписывала договора. А почему это стало возможно? Первое. Надо разобрать. Опять же, я хочу сказать, что я высказываю свою точку зрения. Я пытаюсь, хочу дать политический анализ для того, чтобы наш слушатель понимал, как устроена система не только на Украине, но и в России. Дело в том, что это стало возможным, потому что Юлия Тимошенко никаким образом не имеет отношения к украинскому истеблишменту. То есть Украине, так же как и России, после распада Советского Союза достался такой правящий слой, истеблишмент, который узнает друг друга прекрасно, они, в общем-то, чувствуют друг друга, они понимают свои какие-то общие интересы. И эти общие интересы, я скажу так, они как не то что как правило, это, в общем-то, норма. Это норма. Они, эти общие интересы, они похожи на интересы, в общем-то, стада крыс. И эта советская номенклатура, их общие интересы, они антинародны по своей сути. То есть они заточены, эти люди, они заточены украсть у людей, отобрать, паразитировать на обществе. Я не хочу сказать, что там Юлия Тимошенко там чем-то лучше особо, но она другая, из другого теста, она не их. Дело в том, что вот это, значит, сообщество, оно еще и вдобавок действует по каким-то правилам. И в этом сообществе, значит, правилом там было, одним из правил было, значит, не трогать своих. Еще при Никите Сергеевиче Хрущеве, после того, как умер Сталин, они собрались и где-то когда-то наверху решили, что все, для своих не должно быть ничего. И поэтому с тех пор, если вот вы, так сказать, знаете историю, с тех пор ни один практически номенклатурный деятель не попадал в тюрьму. Ни один. Были исключительные какие-то события, значит, вот там номенклатурный деятель, это зять Брежнева Чурбанов. Вот его отправили в тюрьму. Он был замминистра внутренних дел. А остальных максимум выкидывали из партии, то есть это механизм такой. Вот. Все думают, откуда вот, почему корни коррупции? Вот где они, корни коррупции? А корни коррупции вот в этом. А в полной безнаказанности. Причем эта безнаказанность, это как бы сознательная норма вот в этой среде. Но Юлия Тимошенко к этим людям отношения не имела. И тут уже, понимаете, роль о том, виновата она, не виновата она. Это, в общем-то, никакой роли не играло, и поэтому вот в этой политической борьбе, в том числе связанной с газом, ее отправили в тюрьму. Первое решили, значит, Янукович и компания решила вопрос, убрала конкурента. Ну, думают, что убрали. А второй вопрос, это олигархи, которым она наступила на хвост. Эти олигархи решили ей отомстить. Напомню, что когда был подписан этот газовый контракт с Россией, газ, закачанный в хранилище, был, в общем-то, объявлен собственностью России. Или наоборот, Россия собственностью Украины объявила, я уж не помню. Важно то, что он до этого считался собственностью некого газового консорциума, который базировался на Западе. И владельцем этого консорциума или совладельцем был там такой некий господин Фирташ, то есть такой крупнейший олигарх. Газа изъяли на сумму 2 миллиарда долларов. Ну, в общем-то, удар такой серьезный. И, видимо, вот эти олигархи решили отомстить. Они продавили того же Януковича, объяснив ему, что нужно убрать конкурента. И вот решили этот вопрос. Да, она чужой человек, и поэтому ее можно, в общем-то, посадить. Второй момент, который решала, там, или даже третий, который решала там украинская номенклатура, почему ей позволили это? Видимо, на Западе обкладывают «Газпром» какими-то фишками, какими-то флажками. Дело в том, что там перед этим Турция отказалась покупать газ, а теперь вот Украина фактически отказалась от исполнения контракта. Фактически отказалась от исполнения контракта. Вот. На что рассчитывают это, те же самые украинские олигархи, украинское, в общем-то, руководство? Они рассчитывают получить все-таки прощение Запада за осуждение Тимошенко своей антироссийской политикой. А что будет дальше? Вот наши всякие аналитики пишут, что да, вот Украина пойдет в российские объятия, ничего подобного. На самом деле, они попробуют получить у Запада индульгенцию, создав для России новые сложности по транзиту газа на Запад. То есть, либо они сейчас будут выкручивать руки, требуя какую-то минимальную цену, причем запросив какую-то максимальную цену за транзит газа. Западные партнеры тоже начнут отказываться один за другим. Ну, здесь видно такое давление с целью отсечь Российскую Федерацию от финансирования, от финансов. И вот в этом отношении, мне кажется, что есть перспективы у украинской номенклатуры. Есть перспективы. То есть, желание свергнуть россиянское правительство, россиянское руководство на Западе настолько высоко, что, в принципе, они могут даже, так сказать, закрыть глаза на осуждение госпожи Тимошенко. Ну, мы посмотрим. Значит, есть еще там такой ход, такой сценарий. Госпожу Тимошенко амнистируют, выпустят в угоду Запада. Но зато под этой лавочкой, так как она уже была осуждена за подписание, за превышение полномочий, я подчеркиваю, значит, важно, что превышение полномочий, можно уже России на уровне государства послать ноту там или послание какое-то, что вы знаете, уважаемые граждане, руководители Российской Федерации, вот от имени Украины было подписано президентом Нафтогаза газовое соглашение, но, вы знаете, подписано газовое соглашение было под давлением премьер-министра Украины, там, Юлии Тимошенко, которая осуждена на 7 лет колонии строгого режима за превышение полномочий. В связи с тем, что данный контракт был подписан с превышением полномочий под действием насилия со стороны премьер-министра безосновательного, мы считаем этот контракт расторгнутым. Прилагаем решение суда, заключение там экспертной комиссии, там еще какие-то бумажки. Мы вот, кстати, в свое время писали, если вы посмотрите наш материал, когда Путин с Тимошенко там встречались, если не ошибаюсь, в Крыму они подписывали это. Дело там, значит, радостно они там встречались, что-то тут пожимали друг другу руки, подписывали эти договоры. Мы как раз писали, значит, договор там был подписан то ли на 10 лет, то ли там на 15, то ли там на 500 лет, я не помню. Не суть важно. Мы тогда писали на сайте Агентства русской информации, что, в общем-то, весь этот договор – это Филькина грамота. Через 2 года уберут Ющенко, посадят премьер-министра Тимошенко. Может быть, так не писали, но вот что-то вот в этом духе было. Я вот точно сейчас материал не помню. И в любом случае, значит, этот договор, это, значит, не на 10, не на 15 лет. Это все украинцы откажутся от него, когда захотят и в любую секунду. А тогда, я помню, были какие-то уступки со стороны Путина, что-то там еще было. А россиянское телевидение, радио, значит, с утра до вечера трезвонило о великой победе россиянской дипломатии и лично Владимира Владимировича Путина. Вот его победа. Здесь, конечно, Украина потеряла в своем реноме. Теперь ни одно порядочное государство с ними не будет подписывать никаких долгосрочных соглашений. Это вот тоже как бы такой момент важный. Но, к сожалению, вот товарищи на Украине вот такие вещи не просчитывают. Восстановить реноме, я хочу сказать, нужно будет лет, наверное, 30, а может и 50. И причем это могут, вы знаете, в дипломатии, вот я знаю, как историк я изучал, какие-то архивы ходили дипломатические. Вот дипломаты, значит, когда их учат, там натаскивают по какой-то стране. Это они вот буквально всю историю вот этой страны, дипломатию, этой страны поведения изучают. И обязательно, значит, вот какие вот такие вот ляпы, они обязательно ставятся, ну не то что во главу угла, а ставятся, в общем-то, на вид. Вот видите, вот в середине там 1800 каком-то году дипломатия Турции вот так поставила вопрос. И все. И это тянется, 150 лет и тянется. И может еще 500 лет будет тянуться. Так же и с Украиной, понимаете, значит, у меня такое ощущение, что даже если на Украине будет другая власть, вот там будет революция, там новая Украина будет называться, она как-то по-другому будет называться, там Подолянская, Крымская, Харьковская республика, вот Галичанская республика, все равно вот этот хвост будет идти. То есть люди ради каких-то сиюминутных вещей, я никак не ставлю под сомнение, в общем-то, право людей, которые там живут на государственности, даже, в общем-то, считаю, что это нормально. Вот, если они хотят жить, в общем-то, в свободной стране, это их право. Но вот этот хвост, вот эта серьезная ошибка, он будет тянуться за ними очень-очень долго. Когда серьезный контракт опровергается вот такими, в общем-то, ну, неуклюжими действиями. Ну и вдобавок то, что посадили своего премьер-министра. То, что посадили своего премьер-министра, Это бомба уже под украинскую государственность. Дело в том, что, подчеркиваю, около половины человек проголосовало за нее. Оказало ей доверие. И фактически, я говорю, что в Англии, откуда такое понятие, теневое правительство. Когда выигрывает какая-то партия, к примеру, лейбористская партия выигрывает, консерваторы оказываются в оппозиции. Первое, что делают консерваторы, лейбористы формируют правительство, они идут к королеве, королева поручает лейбористам, выигравшим там выборы, сформировать правительство и назначить премьер-министра, она утвердит его. Консерваторы тоже формируют правительство, но теневое. И значит, это теневое правительство собирается, также как бы по текущим моментам принимает какие-то решения. В данном случае вот таким теневым президентом является госпожа Тимошенко, и вот этого теневого президента посадили в тюрьму. Такая тавтология, но, в общем-то, посадили в тюрьму. А что за этим, в общем-то, должно последовать? Во-первых, граждане Украины, те, которые, в общем-то, и голосовали даже за Януковича, они почешут затылок и поймут, что закона и порядка в этой стране нет. То есть понятие, есть слово «надо», вот спустили сверху «надо», вот «надо посадить», неважно, вот понимаете, во имя каких величайших государственных нужд, «надо». Спустили и сказали, надо посадить. И вот они берут, сажают вот этого премьер-министра. Вот что думает обычный украинец? Думает, если премьер-министра посадили во имя этого надо, то что могут сделать с обычным человеком? И обычный человек теперь после вот такого события, он будет делать все, чтобы этого государства, как-то ослабить это государство. Западные области Украины тоже, которые голосовали за Тимошенко, они, в общем-то, поймут, что их как бы выдвиженцы тоже, в общем-то, взяли, посадили в тюрьму. Тоже, в общем-то, будут работать против этого государства. Это масса людей поймут, что правила игры навязывает какая-то кучка олигархов на Украине, которая может, в общем-то, все что угодно. В первую очередь, государство, оно в голове этих людей. И в голове это государство теперь, вот после вот этого события, оно, в принципе, исчезло, испарилось. Оно еще есть, еще там менты какие-то там украинские будут ездить, там судьи какие-то заседать, там носить мантии. Господин Янукович будет называться президентом, но как такового в головах у людей государства уже нет. То есть понятно, что посты в системе заняла банда людей и приватизировала это государство. Мы вот как бы разместили на эту тему материал. И вот я хочу сказать, что просто повторить вот эти тезисы этого материала. Что государство, оно как бы в первую очередь находится в головах. И вот таким решением, конечно, под сомнение поставлено будущее, вообще государственность Украины, вот, сегодняшняя вообще ситуация. То есть если кто-то скажет, что это вот можно пережить, нет. Вы знаете, нет. Премьер-министров можно сажать, но, в общем-то, и нужно иногда сажать, но, в общем-то, не так. Я вот тут хочу зачитать письмо, еще одно такое хорошее пришло по поводу Украины. Унос пишет, ник читаю. Хотел послушать в прямом эфире, но работаю и живу на Украине. Вот мои размышления. Настроение людей. Януковича не любят нигде. Большинство населения Луганской и Донецкой областей уже против него. В остальных областях за него еще меньше. Но голосовать не за кого, и люди на выборы не пойдут. Реальные лидеры зачищены, как и в России. Языковый вопрос. Первое. Русский язык не сделали государственным, как обещали. Причина. Поменять сознание людей, что укры – это отдельная нация, и создать свое княжество. Всегда приятно быть царьком. Жрец Моисей водил евреев 40 лет по пустыне и промывал мозги. Теперь эти твари пытаются из русских с промытыми совковой пропагандой мозгами сделать украинцев. В общем, он имел в виду номенклатуру украинскую. Западенцы – отдельный разговор. Они даже генетически отличаются. Процентов 85%. Другие. И мышление у них другое. Второе. Продолжается уже не такая оголтелая украинизация, как при Ющенко, но идет не менее жесткое сворачивание сферы русского языка. При этом всех забалтывают рассказами про его защиту. Во всех школах детей учат стихам «Треба в мерти за Украину», а неудачи и провалы в экономике объясняют кознями москальской России. Почти все русские общества – сбор старых пердунов с совковым мышлением под эгидой партии регионов. Экономика. Повсеместно своими реформами реально уничтожили малый и средний бизнес. Многие из тех, кто остались, не хотят развиваться дальше и высовываться выше, потому что все отберут. Хотя официально введен мораторий на проверку малого и среднего бизнеса налоговой, запретили им кошмарить. Но приходят разного рода инспекции, лицензионные отделы, копают, находят, не находят, говорят, что устное указание главы управления, и вот вам визитка, эти ребята окажут вам консультационные услуги. Цена вопроса для мелких предпринимателей – 2-5 тысяч долларов. А крупным приходят и тупо говорят, давай часть, нет, забирают все. Политика, уголовный срок для Тимошенко – это правильно, но Януковичи сами такие же. Тут как раз слушатель считает, что правильно. Но Януковичи сами такие же. При очистке дна в озере в центре Донецка всплывают трупы. Садить одних, когда сами такие же, это неправильно. Настроение большинства населения – это посмотреть, как эта бесноватая и вороватая бабенка, когда выйдет, порвет Янукович и судью Киреева. Акцию «Спасибо жителям Донбасса за президента» они пока заглушили. Слушатели могут набрать в поисковике фразу «Спасибо жителям Донбасса за президента» и поймут. Итог. Януковичи. Первое. Сами своими действиями сложили дрова для костра, ухудшение экономического состояния, отъем бизнеса у крупных и уничтожение средних и мелких предпринимателей. Второе. Полили бензином. Кинули избирателей с обещаниями. Чего стоит решение суда о том, что Янукович свои предвыборные обещания исполнять не обязан? Это всего лишь обещание с целью завоевать голоса электората. Но это вообще, конечно, решение этого суда, что предвыборные обещания не обязательно исполнить, это просто всего лишь, ну, в общем-то, всего лишь обман. Все равно, что мошеннику сказать, когда он, значит, не выполнил обещание, ну, что такое мошенничество? То есть, когда люди там обещают там продать машину, берут деньги и исчезают с деньгами. Сказать, что вы знаете, так сказать, он машину, значит, не обязан отдавать за эти деньги, он просто хотел получить деньги, и все. Вот решение суда, фактически легализировавшего такого политическое мошенничество. Третье. Осталось лишь человеку со стороны поднести спичку, и на Украине заполыхает. Плюс бонус Крым. Татарский бунт будет. Об этом в открытую говорят Академия СБУ, Служба безопасности Украины, слушателям. Вам придется участвовать в боевых действиях в Крыму, вам и МВД. То есть это вот в Службе безопасности Украины говорят слушателям, что надо будет участвовать в боевых действиях в Крыму. Когда? Единственное, что сдерживает ситуацию, это вот автор пишет, когда? Единственное, что сдерживает ситуацию гражданской войны и распада, это Европа и Россия. До тех пор, пока не пущен на полную мощность газовый Северный поток. Это деньги, а там Украина всех уже достала. Причина. Первое. Полное отделение народа от власти. Второе. Присутствие на Украине двух диаметрально противоположных народностей. Западенцы и остальная часть Украины. Третье. Отсутствие национальной идеи и четкого общего интереса. Ее подмена Шевченко и древней гонимой и ущемляемой Украиной – это бред. Реальная идея на Украине – это моя хата с краю. Вывод. Похоже, похоронный венок на бошку Януковича не зря упал. Ну и вот в заключение, что я хочу сказать. На самом деле, вы знаете, когда Янукович был избран президентом, все-таки он уже президентом скоро 2 года будет, через там 3 или 4 месяца. И вот после этого вот эти 3 знака. 3 которых мы знаем. Там есть еще какие-то знаки, вот нам писали, что еще там знаки были, я их просто не буду перечислять. Самые важные. В центре Киева рухнул памятник, напополам раскололся памятник основателям Киева. На самом деле это не только памятник основателям Киева, а так как Киев, в общем-то, является центром современной украинской государственности, так сказать, вот это, и Киев это как бы сердце этой государственности, вы убери Киев и все, государственности не будет. И вот в этом Киеве памятник основателям раскалывается пополам. Мощное такое сооружение бетонное, которое существует же осмотры вот таких вещей, таких памятников. Значит, никто не видел этого, нигде об этом не писалось, никто не бил тревогу, а тут хоп и рухнуло. Именно тогда, когда Янукович стал президентом. Второе, когда он шел на инаугурацию, двери перед ним стали закрываться. Там, магическим образом совершенно. Ну и третье, знаете, на комедию про то, что как венок прыгнул на Януковича. Ну, в общем-то, так сказать, это вообще, это, я такого не видел никогда. То есть человек подходит, поправляет галстук, то есть торжественная такой физиономия, стоит там, значит, что-то слушает, и тут хоп, и на него этот венок буквально прыгает. Ну, вы знаете, он еще, так сказать, отбивался от него, а он так отбивался, а так он венок пристал. Это нужно видеть, и, в общем-то, если так рассказывать, если человек не видел, сложно даже представить. Но это все эти знаки однозначно толкуются очень плохо для него и для его президентства. Ну, и казалось, все равно, тем не менее, безоблачное небо. Я вот сам был в Киеве и хочу сказать, что, в общем-то, такое ощущение такого, знаете, ну, болотца такого. Спокойное, нормальное население, очень хорошие люди киевляне. Мне, вообще, люди, живущие на Украине, очень мне нравятся. Это нормальные, спокойные люди, говорящие на прекрасном русском языке. Более того, я думаю, что в Киеве могут значительная часть людей говорить на более хорошем и правильном русском языке, чем в России и там в Москве. Так вот эти люди, которые, в общем-то, тоже являются цветом русского народа, но они, в принципе, спокойны были. И тут спокойный город, спокойная такая более-менее страна. И тут вот на ровном месте Янукович с компанией, вот они им не терпятся, они хотят, вот хотят, значит, наказать ее за то, что, значит, она там сделала там 2 года назад, а отняла деньги у этих олигархов, ну и заодно решить свои политические вопросы. И на самом деле вырыли себе громадную яму, не только себе. Целой украинской государственности. Вот что случилось. А понимаете, мы в России тоже связаны с Украиной. Кто-то спрашивает нас, мне тут написали, а зачем нам рассматривать ситуацию на Украине? У нас что там, своих проблем мало. Вот ситуацию в Америке, вот тут присылают разные письма, присылают, вот как вы можете прокомментировать демонстрацию против Уолл-стрита. Вот эта демонстрация против Уолл-стрита мне, в общем-то, честно говоря, совершенно по барабану. Вообще, абсолютно по барабану. А вот ситуация на Украине, я хочу сказать, она для нас кардинально важна. Потому что мы связаны какой-то вот такой одной невидимой пуповиной с Украиной. И если там на Уолл-стрите, значит, он даже рухнет, вот как башни-близнецы рухнули, ну, в принципе, значит, ничего особенного в России не произошло. Мы только почувствовали это через доллар. А вот если на Украине что-то начнется, или там, не дай бог, какая-то гражданская война, то, вы знаете, оружие попадет ведь и сюда, в Россию. Тут затронет Россию конкретно. Я уверен, что Россия тоже, так сказать, поделится на какие-то части, кто-то будет поддерживать одну часть, другую часть. Хотя, вот я думаю, что гражданской войны там не будет, потому что так по-хорошему этих Януковичей поддерживать некому. Если будет реальное противостояние, вот реально, когда человек выбирает, за кем идти, там возникнут совершенно другие политические лидеры. Еще какой момент. Русская оппозиция тоже бежала на Украину. Вот тоже такое Украина, значит, тоже, так сказать, прибежище для оппозиции. Поэтому Украина как бы с нами связана. Сейчас я зачитаю несколько вопросов в чате. Вольный казак. Есть ли связь между россиянскими олигархами и украинскими? Или же понятие олигарх все-таки имеет космополитический оттенок? Ой, хороший вопрос. Отличный. Естественно, эта связь, это, они связаны одно и то же, в общем-то, какими-то делами, а тоже какой-то одной пуповиной. Они, олигархи, зачастую это не то, что, понимаете, сами вот они выросли как грибы там на какой-то отдельной поляне. Они все выросли из этого мицелия, знаете, грибы растут из одного мицелия. Там. И мицелий – это грибковые какие-то споры, а споры – это номенклатура. Этот мицелий, он, значит, в совке берет начало, они все там пересекались, они все имеют какие-то связи, они между собой разбираются, они действуют по единым правилам. Конечно, они связаны, и те же самые, вот тот же там Фирташ, он решал вопросы конкретно в России, и до этого решал, то есть он уже он не просто сам эти деньги брал, откаты от газовых контрактов между Россией и Украиной. Ситуация ведь какая была? Что сделала Тимошенко? Тимошенко убрала посредников, в результате чего Украина стала получать газ дешевле. Или во всяком случае, она стала платить не дороже. А эти посредники ее и посадили. Но эти посредники, ведь они потом же, значит, выплывали всякие цифры, всякая различная информация. Эти посредники, ведь, которые там Фирташи всякие, они ведь не сами по себе. Известно, что, допустим, 50% имел кто-то там из «Газпрома», кто-то из российского правительства имел. Говорят, что, значит, там тоже Черномырдин там был, или там кто-то из его семейки был в доле. Поэтому они все связаны. Когда там нужны деньги вот этому украинскому олигарху, там, значит, или это банде номенклатурной, которая, в общем-то, выдвигает олигарх. Олигарх зачастую это просто кошелек. А за кошельком реальная банда, которая обеспечивает его информационное прикрытие, ну, в первую очередь, конечно, административное прикрытие. То есть у этой банды существуют люди на самом верху. То есть эта банда, она имеет вертикальную структуру. Наверху либо президент, либо около президента какие-то люди, которые составляют вертикали этой банды или, значит, связаны с ней, они обеспечивают прикрытие со стороны там, президентской власти. А кто-то из этой банды в Министерстве внутренних дел, там, может быть, и сам министр, или там замминистра, или там какие-то там может не один человек быть. То есть они обеспечивают силовое прикрытие. Кто-то из этой банды в службе безопасности Украины. То есть они обеспечивают там прикрытие со стороны спецслужб Украины. Кто-то из этой банды там в прокуратуре, в суде, в банках. Естественно, значит, у них связи в России. В Европе у этих людей связи нет. Если, в общем-то, их и пускают, вот эти банды и украинских олигархов, так же, как и российских, там куда-то на порог, то только на порог. Никто им там реально денег в Европе не даст. А в России дать могут. Это как бы свои. Все свое. Значит, эта банда может быть иметь две части. Одна часть, в общем-то, функционирует в России, другая часть функционирует на Украине. Я хочу сказать, масса россиянских олигархов, она тоже, в общем-то, имеет капиталы, причем там зачастую основные капиталы на Украине. Для того, чтобы эти капиталы прикрыть, значит, нужно иметь вертикальные связи и в российском истеблишменте, и в российской власти, и на украинской. Точнее, представлять и российскую власть, и украинскую. Поэтому они повязаны очень, очень сильно. Это, есть ли там космополитический оттенок понятию олигарх? Нет. В реальности нет. Олигарх, все равно он привязан к какой-то стране. На самом деле, нет таких примеров, когда, значит, какой-то человек, это я говорю однозначно, нет таких примеров, которые, когда какой-то человек сделал свое состояние там в нескольких странах. Нет, всегда он вырастает из одной страны, он, зная механизм какой-то страны, он вырастает вот из этой страны. Значит, если в Америке там олигарх вырастает, там типа Билла Гейтса или Стива Джобса, хотя их сложно вот назвать олигархами вот там, в таком россиянском понимании слова, но тем не менее эти люди, они там такие технари, они, так сказать, чистые бизнесмены. Если там в Мексике там вырос олигарх, он вырос из торговли недвижимостью. А в Японии то же самое, значит, вот эти самые крупные состояния, это торговля недвижимостью. Я вот не помню сейчас, кто там самый богатый человек, но когда-то был такой, значит, Цуцуми, господин Цуцуми. Значит, 10 лет назад у него было состояние, там, или там, 9 лет назад у него было состояние около 22 или 25 миллиардов долларов. Сейчас, может быть, чуть-чуть побольше, понимаете, сейчас как бы тогда, вот, может быть, и можно было показывать, а они потом прячут эти денежки. Так что олигархи – это как раз национальное понятие. Только вот в ситуации с Россией, с Украиной и с бывшими странами СНГ, оно все равно не стало интернациональным. Просто все они из совка, они все советские. Страна, из которой они выросли, она тоже одна. Это Советский Союз. Ну, эта страна там раскололась еще, но пока она не окончательно раскололась, к сожалению. Вот я считаю, что она должна распасться, эта страна, наконец, раз и навсегда. Мы должны забыть этот совок, Советский Союз. Мы должны, в общем-то, жить в своем русском национальном государстве. Пока цепляются за совок, мы живем так плохо, как русский народ. Алексей, газ стоит дорого в Европе, поставки в Китай – это по большому счету дань. Так консорциум Роснефть и Транснефть получили кредит 10 миллиардов в 2008 году во время кризиса и должен выплачивать по 300 тысяч баррелей в сутки в течение 20 лет. Получается, что Китай будет получать нефть в зачет кредита по 8 долларов. Да, то есть китайцы – это грамотные такие бизнесмены. Бизнес они вели еще тогда, когда наши предки, ну, жили в таких в деревянных городищах. То есть, возможно, имели, так сказать, такие продвинутые духовные технологии, но, значит, с точки зрения такой социальной организации были немного отсталыми. То есть, когда китайцы писали свои исторические записки про Хуну, там, еще что, про что-то, так сказать, об этих временах у нас, к сожалению, даже не то что записок, даже мифов не осталось. А у них все, так сказать, так подробненько при дворце китайских императоров скрупулезно хроникеры записывали день за днем события. Записывали, прикладывали какие-то отчеты. Так что они умеют торговать с варварами. Если кто-то думает, что китайцы нас, в общем-то, считают таким великим продвинутым белым народом, я хочу, в общем-то, вот если честно, вас разочаровать. Возможно, они уважают белого человека за энергию, за, значит, такую неординарность, за интеллект. Но, тем не менее, с точки зрения такого исторического опыта, они считают нас варварами. Не только нас. И американцев, и европейцев. Они очень умело строят свою стратегию развития. Видите, как Китай. Еще там 25 лет назад там они накормить там население свое не могли. А потом раз так отстроились, и все. И эта страна сейчас имеет то ли второе ВВП в мире, то ли оно, в общем-то, имеет первое ВВП, там пока никто не знает. То есть они скрывают. То есть даже вот этот подход скрывать реальный свой, значит, свой экономический потенциал, это тоже такая восточная мудрость. Естественно, значит, китайцы, вот, получив по 8 долларов, ну, может, не по 8, может, там, может, плюс-минус, суть не важна. Я думаю, что все-таки там может быть и побольше долларов. Я думаю, что они к этим долларам еще и получили политические уступки. Ну, например, вот. Если помните, черкизовский рынок, когда разгромили пару лет назад, и там выгнали китайских торговцев. Так вот, этим китайским торговцам все эти милиционеры, ФСБшники лично возвращали их вещи. А кому не могли вернуть вещи, отдавали деньги. Русские вот эти лавочники, торговцы остались с носом, потому что никто и звать их никак для этого режима, а китайцам, в общем-то, вернули все. Обеспечили их местами новыми, вдобавок. То есть все было сделано так, это с высшей степенью уважения к Китаю и китайцам. Поэтому, значит, китайцы, я думаю, что получили не только дешевую нефть, я думаю, что еще и преференции. А вольный казак. Имеет ли приговор госпожи Тимошенко некий провокационный характер и некий подтекст, или это же просто глупость украинских коллег россиянского руководства? Ну, я, в общем-то, посвятил с самого начала вот нашей передачи вот свой рассказ как раз вот этому рассмотрению, что это такое. Я считаю, что это, конечно, величайшая глупость их, но он глупость имеет, в общем-то, несколько слоев, несколько уровней. Тут есть как бы и там такой сиюминутный расчет, тут есть и дальний расчет, но в общем и целом. Это, конечно, такая глупость хуторянская. Алексей, да, Совок правит, что в РФ, что на Украине, что в Белоруссии. Алексей, Янукович и компания ведут себя как банда гопников. Кинули Восточную Украину и Крым с русским языком, а теперь решили опустить Юлю. А вот они опустили себя. А люди не понимают. Они вот, вы знаете, в чем проблема вот этой номенклатуры? А как правило, номенклатуру создавала и строила еще большевистская номенклатура. Еще товарищ Иосиф Виссарионович там выстраивал этих людей, там тщательно отбирал. То есть были системы отбора. И вот в результате вот этого отбора в номенклатуру, как правило, попадал самый негодный человеческий материал. И чем более он негоден был, тем выше он поднимался. Почему? Потому что человеческий материал управляем абсолютно. То есть ты выгони вот этого номенклатурщика из власти, и все. Он никто, и звать его никак. Он не сможет устроиться ни в бизнесе, устроиться, ни в какой-то приличной компании, ни нигде. Где нужно, в общем-то, знание, где нужен интеллект, где нужно как бы уметь решать вопросы, как бы справляться с какими-то обязанностями, эти люди не умеют. Единственное, они могут выслушиваться вот в этой системе вертикали. Они страшно боятся потерять это место, готовы на все, и это как раз устраивает вот эту систему, этот режим. Вот их готовность на все, вот идти во все тяжкие. То есть нормальный человек, он не готов, то есть есть какая-то черта, за которую он не готов переступить. Он знает, что если его выгонят, он пойдет и найдет себе работу. Во всяком случае, он не пропадет, уедет на Запад, там, создаст здесь бизнес, значит, найдет чем заниматься. Масса людей, способных, толковых, талантливых, в общем-то. А эти люди, они не умеют ничего. В первую очередь, я хочу сказать, они не умеют устанавливать отношения не по принципу, не в вертикали, там, это исполнитель-начальник, или там начальник-подчиненный. Они не умеют устанавливать горизонтальные связи с обычными нормальными людьми. Это такие мутанты, духовные мутанты. То есть в жизни их выпусти, они не смогут, потому что они лживы. Я же их вблизи наблюдал. Вот я был там в различных, так сказать, номенклатурных таких, ну не собраниях, ну в общем-то не тусовках, ну там кабинетах, я бы так сказал, кабинетах. И видел, какое население там клубится. И когда вот я попал там первый, второй раз, третий, а потом я попытался проанализировать свои ощущения, свои чувства и понять. То есть я вот ощущал, что что-то тут не то, что-то какие-то люди другие, какой-то я другой. А потом кто-то мне попался, я вот посмотрел, да, вот тоже такой человек, вот, допустим, ну, из моего мира, я бы так сказал. И я посмотрел, и я понял, что я отличаюсь от этих вот обитателей номенклатурных кабинетов на, в общем-то, на органическом уровне, на атомном, наверное, или на молекулярном, то есть сделан вообще из другой материи. Значит, эти люди, как правило, вот я вот уже говорил там в одной из передач, они мертвые внутри. То есть условием перехода вот в эту систему является такая духовная смерть. Что такое духовная смерть? Когда человек действует не по велению своей души, не по голосу совести, а по голосу начальства. Приказ начальства, он должен существовать, но до определенной степени. А вот эти люди существуют только, значит, у них два вида мотивации. Рефлекс хапуги, присвоить что-то, взять, отобрать, и угождение начальству. Все. Вот эти люди вот такие. И ими очень легко управлять. На самом деле, что в России, что на Украине, одно и то же. Проблема зачастую даже не в каких-то экономических названиях, там, рынок, социализм, там, или еще что-то, или там, не каких-то там программах, или даже не каких-то законах. Можно написать самый замечательный закон. Но если дать их исполнять вот этим людям, они, естественно, значит, этот закон извратят. Они, в общем-то, по этому закону, по самому замечательному, они все равно людям не дадут жить. То есть это условие. То есть проблема в России и на Украине одна. Это номенклатура. Это постсоветская номенклатура. Вот самая главная проблема. В будущем мы будем строить государство, мы должны, в общем-то, и понимать. Это очень такая серьезная проблема. Не программы людей и партий, а именно люди. Не программы каких-то организаций, а именно люди. Вот в данном случае, значит, кто-то пытается там на Рогозина сделать ставку. Это такая же номенклатура. Такой же комсомольский деятель, который продавался наверх только благодаря там наличию каких-то качеств, которые, в общем-то, устраивают вот эту вертикаль. И если он придет к власти, значит, и он там будет говорить про русский национализм, но ничего в стране ровным счетом не изменится. Вот это очень важно. Велисвет, здравствуйте, Владислав. А вот интересно, что будет с судьей? Янукович ведь ненадолго. В свое время мне прислали вот информацию про киргизских судей. Ведь в Киргизии тоже был такой господин Бакиев, если вы помните, и он тоже справлялся с оппозицией. Там тоже были судьи. Ну, как только вот режим Бакиева пал, этих судей, в общем-то, всех и повязали. Один судья, значит, самый такой активный, отпетый, его тоже, значит, уже там обвинение против него было выдвинуто, ему грозило 12 лет, там, или 10, или 15 лет, ну, там какие-то такие сроки. Но он, значит, сказался в какой-то момент больным, его положили в какую-то тюремную больницу, в больницу в обычную, и он оттуда босиком сбежал. Значит, вот я читал информацию, он босиком убежал из тюремной больницы. А остальные там, значит, их там несколько десятков этих судей, они, в общем-то, сидят. Либо под следствием, либо сидят в Киргизии. Так что я думаю, что и с этим господином, в общем-то, судьей, который вот, судья Печерского суда, тоже все ясно. С другой стороны, понимаете, опять же, считать его исчадием ада, там, центром мирового зла, я думаю, что неправильно. Сам этот судья Печерского суда, вы видели же, когда он зачитывал приговор, обливался потом, ему было плохо. Если бы его была воля, я уверяю вас, он не стал бы в это дело вмешиваться. Значит, видимо, там его так взяли за одно место, что он никуда не мог уклониться. Система ведь как работает? Она так и работает. Почему я говорю, что это отбор такой, отрицательный отбор? Весь мусор всплывает, потому что на этот мусор есть конкретный компромат, от которого он не может уклониться, причем за это его можно, в общем-то, конкретно прижать не так, что, значит, штраф какой-то впаять, а там 15 лет или пожизненно. То ему там сразу говорят, все, будешь, ты нам подходишь. Если, значит, шаг влево, шаг вправо, все, 15 лет. На самом деле, значит, там киллера никто посылать-то не будет. Все другое время пришло. Зачем киллера? Существует система, а эти товарищи освоили вот эту систему. И в данном случае самая лучшая форма управления – это такой мощный, не то что компромат, а, значит, еще и, конечно, так сказать, рычаги воздействия. Так что этот судья Киреев, я думаю, что он большого выбора не имел. Ему сказали 7 лет, и не дай бог он там дал бы 6. Завтра бы выяснилось про этого Киреева такое, что волосы бы дымом на голове встали. Ну или там про его какого-нибудь близкого родственника. А так, Алексей Донецк, письмо просто супер, прямо в точку. Ну вот видите, мне самому понравилось, как, в общем-то, так сказать, емко и так понятно все это растолкована ситуация на Украине. Виктор, хочу заметить, что Киев – это еще и мать городов русских, так что этот знак можно расценивать еще и как для всего славянского пространства Украины, Белоруссии и России. Не хотелось бы так расценивать. С другой стороны, я хочу сказать так, что, значит, ведь на самом деле этот памятник из бетона был в советское время воздвигнут. Я думаю, что это распад советской мифологии, потому что нынешняя вот номенклатура украинская, это, в общем-то, корнями уходит как раз в Советский Союз, совок. Федор, Владислав Александрович, а можно ли провести параллель между посадками Тимошенко и Ходорковским? Нет. Я считаю, что Тимошенко это, в общем-то, все равно политический деятель. Кому-то он нравится, кому-то она не нравится. Кто-то может сказать, что да, вороватая бабенка. Тем не менее, это политический деятель, яркий политический деятель. Популистка, демагог. Тут, понимаете, значит, я не хочу тут петь дифирамбы. Но, тем не менее, в общем-то, так расправляться с политическими деятелями нельзя. Я вот как в одной из передач упомянул о том, что ее один из министров сказал, что она употребляет, ну, намекнул, что она употребляет кокаин. Значит, да даже если она употребляет что-то, или это провокация, не суть важно. В любом случае, так нельзя вести дела. Нельзя, в общем-то, по понятиям осуждать человека. Это должен быть суд, и в справедливость этого суда должны верить не 50% там, или не 30%, а 100%. 100%. А Ходорковского посадили, теперь про Ходорковского. Ходорковского я говорил, говорю и буду говорить. Ходорковского посадили за дело. Ну, как за дело? Он-то ничуть не хуже, значит, ведь основное, понятие, аргументация его адвоката, что он не делал того, чтобы не делали другие олигархи. Что, так сказать, это другим было позволено, а вот его за это посадили. Неважно, он вместе с этой шайкой-лейкой обворовывал, в том числе и русский народ. И поэтому, значит, он, значит, решил кинуть своих хозяев, это внутренние разборки, действительно, вот это действительно внутренние разборки. Это я вообще, так сказать, не хочу ничего, значит, за Ходорковского там говорить, там, значит, ну, лучше обойти эту тему. На самом деле, ничего хорошего для русского народа он и тех, кого он оплачивал, не сделали. И поэтому в этом случае здесь мы тоже, так сказать, выступаем, здесь есть две позиции. Одна позиция экономическая, вот экономика криминальная, а то есть за дело, вторая политическая позиция, то есть он наш политический враг и противник. Вот это я хочу сказать. Так, Юрок, Владислав, а что вы подразумеваете под «Савук должен распасться окончательно»? Объединяться надо, вон Европа объединилась и живет себе вполне нормально. А с кем вы будете объединяться? Пока с нами собираются объединяться Узбекистан, Казахстан, там, Таджикистан, Киргизия, Туркмения. Ну, если вы хотите объединяться, значит, вот и с ними объединитесь вы. Я не хочу. Тут я хочу, чтобы «Савук» распался. Мне не нужна, мне не нужен ни Азербайджан, при всем уважении к азербайджанцам, к киргизам. Я вообще к людям других национальностей отношусь очень, я бы сказал, уважительно и лояльно. То есть нормальный русский национализм, он должен относиться к людям других национальностей с уважением. У меня много друзей, и, в общем-то, я всегда нахожу общий язык с людьми совершенно разных национальностей. И с азербайджанцами, и с грузинами, и с армянами, и с казахами, там, в общем-то. Дело в том, что, в общем-то, я вырос в такой многонациональной среде и знаю историю многих народов лучше, чем они сами иногда. И уважаю их традиции, их культуру. Но, тем не менее, я считаю, мы разные люди, и мы должны жить в разных государствах. И для того, чтобы объединяться, нужно разъединиться. А потом уже находить точки объединения, на которых мы, значит, можем вот в результате этого объединения получить взаимную выгоду. Нельзя, чтобы выгода была только вот какой-то одной стороне. А это очень сложно, не так просто. Вячеслав, 44. Владислав, здравствуйте. В Януковиче россиянская власть разочаровалась, хотя раньше его поддерживала, считая его наилучшим вариантом. Россиянская власть на самом деле играет очень плохо в шахматы. Здесь в России они, конечно, так сказать, контролируют ресурсы и информационные, и финансовые, и административные. И поэтому они, в общем-то, то, чего не добиваются, значит, уговорами, то, что, так сказать, какой-то тактикой, стратегией, они добиваются тупо, вот, знаете, продавливают административно и все. А Янукович — это другая страна, тут нужно уже думать головой, а не задницей, как привыкли вот эти политологи и, значит, специалисты там в россиянских министерствах. И в этом случае они не понимают ни его мотивацию, они не, хотя, значит, ну, можно все это разложить, создать какую-то модель. Вот в Америке существует такая, так называемая, Rand Corporation. Это консультационная, консультативная фирма, которая обращается, и таких фирм много, я просто сразу скажу. Так вот, Rand Corporation — одна из них. Туда входят историки, экономисты, психологи, политики. Значит, вот он уходит из там политики, и он как подрабатывает, его приглашают консультантом в Rand Corporation. И время от времени американское правительство там, в лице там, администрации президента, или там, госсекретариат США, там, или там еще какие-то ЦРУ, АНБ, что-то заказывает Rand Corporation. То есть серьезные исследования, как, например, поведет себя Советский Союз, там, если американские войска высадятся в Сомали. Ну, вот я условно говорю, или в Афганистане. И вот Rand Corporation разыгрывает это, в общем-то, разрабатывает стратегии и сценарий на все варианты. Дальше, когда ситуация разворачивается, они уже играют как в шахматы. Там они смотрят уже в это самое, в записки, подсказки. А там все есть. А там все есть. И поэтому, пока в Советском Союзе Политбюро там чесалось, там, что там, вот американцы так сделали, а они как бы действуют, значит, уже по записанным ходам. У них все ходы записаны, только наперед. Вот так действуют американцы. В России, значит, что такое Rand Corporation, что такое там моделирование, они, в общем-то, понятия не имеют и не представляют. Сидят там, ковыряются в носу, значит, и там какой-то там Глеб Павловский сказал, что, значит, Янукович там, это там друг России или какой-то еще там деятель. За бутылкой водки. Вот и вся их, значит, политическая аналитика там международная. И мы вот писали, что на самом деле там писали вот тогда в своих материалах, что Янукович не станет президентом, потому что Запад играет. А потом мы писали, что Янукович станет президентом, потому что Тимошенко нашла общий язык с Кремлем. А тут, в общем-то, Запад перестал ее поддерживать. И на самом деле и сейчас есть ведь интересы. Это человек, как чисто конкретный пацан. И у этого конкретного пацана, значит, существует обязательство перед своей там группировкой. Все. Он исходит только из этого, из интересов его группировки. У этих группировок нету каких-то духовных основ. Вот мы с вами, значит, вот как русские националисты тут общаемся вот в эфире, и мы на чем объединены? Мы объединены на нескольких вещах. Самое главное, мы ощущаем себя причастными к русскому народу. Второе, мы хотим создать некое сообщество, значит, где вот нам было бы жить удобно. В данном случае, так сказать, которое переросло бы в государство. На этом этапе обмениваемся информацией. То есть, ну, изначально у нас есть какая-то духовная ценность. У этих товарищей их нет. Они отсутствуют, эти духовные ценности. Есть просто группировка. У нее нет национальности, у нее нет истории, культуры. У нее история в этой группировке началась там 10 лет назад, когда они первый раз там, так сказать, замочили там кого-то. Или там раздербанили какой-нибудь завод. Все. Вот это их история. Поэтому пытаться там поймать у таких товарищей, как вот нынешняя, так сказать, украинская власть, что-то связанное с какими-то там историческими там корнями, еще чем-то, это бессмысленное занятие. Поэтому, значит, тут и очаровываться не надо было, и разочаровываться не надо было. Но, с другой стороны, понимаете, россиянская власть не может других поддержать. Она не может поддержать других. Потому что любой славянский лидер, появившийся, созданный, сделанный из другого теста, он сразу поставит под сомнение вообще нахождение этих людей в Кремле. Поэтому они всегда поддержат вот таких вот, так сказать, типа Лукашенко, таких деспотов. Ну, Янукович тоже, в общем-то, понятно. Потому что сами товарищи в Кремле тоже, так сказать, ни на что не опираются. У них тоже нет духовных основ. Ну, есть какие-то основы там, советские, там, с чем-то они повязаны, компроматом каким-то там, какими-то там делами. А Банщик только что разговаривал с братом из Украины. У них запретили негражданам Украины менять валюту в банках и обменниках. Граждане могут менять только при наличии паспорта, с которого снимут копию. Маразм полный, похоже на агонию власти. Ну, значит, они же не могут признаться, что нет валюты. Поэтому таким образом они пытаются решить сократить этот ручеек обменный. А запретить обмен вообще не могут, чтобы курс рухнул, тоже не могут. Вот, значит, там идите, там снимайте копию, неграждане не могут, там должен паспорт быть, ну и там подобная ерунда. 5-10% они там сократят вот этих самых посетителей, вот этих обменников, уже как-то, так сказать, полегче будет. А, ну и то, что они, в общем-то, так вот дергаются, это говорит о том, что ситуация, конечно, на Украине просто патовая. И Запад, видимо, ничего не дал, и из России, значит, ничего не получить. Патовая ситуация. Возможно, вот этой зимой на Украине будут серьезные проблемы, или в Украине. Я вот приношу извинения, никак не хочу, значит, обидеть таких государственнических чувств, живущих на Украине. Возможно, ситуация действительно очень серьезна. И мы не знаем ее от глубины. Вольный казак. Изменить жизнь к лучшему в РФ мешает только номенклатура. Выход устранения ее, так же, как они нас. Ну, я тут вот, истребляли в 18-м, 22-м, 33-м, 39-м. А вот, вы знаете, нас истребляла не только номенклатура, а тут истребляла, понимаете, так, международная банда, интернациональная. Задача была сломать русский народ. Сломать русский народ, и не только русский народ. Террор, я думаю, что был, конечно, продуман. И вот вообще-то Иосиф Джугашвили, то, что, так сказать, возглавил этот террор, как он был сделан, я думаю, что за спиной Джугашвили были серьезные такие советчики. Так, Александр, Владислав, а как вы думаете, нужно учитывать то, что Тимошенко все-таки женщина? Конечно, нужно учитывать. Конечно, нужно учитывать. Да если бы даже и мужчина была, почему, значит, она должна, почему или он там должен там сидеть за превышение, так сказать, полномочий? В любом случае, это, конечно, удар в первую очередь по украинской государственности. Ну, вы знаете, с другой стороны, она вот вызвала уважение. Вот на этом суде она не сломалась. Это уже хорошо. Это уже хорошо. И я хочу сказать, а вот тут как изменить жизнь к лучшему в РФ, и там мешает номенклатура. Да. И на Украине мешает номенклатура. Так вот, у украинцев, на Украине, у людей появился борец с номенклатурой. Потому что она сейчас только поняла, она и раньше это понимала и чувствовала, что что-то поменять, нужно сломать номенклатуру. В данном случае такой человек на Украине появился. Если она прорвется к власти, то она, конечно, будет действовать бескомпромиссно. И тут у нее есть все моральные возможности. Главное, чтобы она дожила, я, в общем-то, желаю, чтобы она дожила, и чтобы, в общем-то, она расправилась с номенклатурой на Украине. Вот этот момент, я считаю, очень такой важный. И не важно тут ее популизм, демагогия. Значит, я думаю, что она чисто, вот знаете, чисто как в шахматах. Вот есть белый, есть черный. Она вот из другого теста создана, и она будет, значит, вот этих черных зачищать. Так мягко назову. Андрей, а и в ситуации с Тимошенко мы как раз и видим голую тактику при отсутствии стратегического видения. Да. Алекс, Владислав, что вы к Савку все прицепили? С ним все давно ясно. Киев – это наш древний русский город, столица Руси. Ну как, значит, и в столице Руси был Советский Союз, и в столице другой там Руси была Москва, и в Новгороде был Совок. И в Ленинграде, который сейчас Петербургом, и везде был Саул. Мы сможем вырваться из вот этого морока, когда часть этого морока – это Саул. Это совковое восприятие мира, всякие вот эти демагогии. Когда смотрят не на человека, а смотрят на то, что он там, в общем-то, программы какие-то, и вот это, чаще вот табуретку. Вот, знаете, вот прыгают вокруг Медведева, значит, какие-то люди там, значит, как бы интеллигенция. Вот меня упрекнули то, что ваш гость Соловей, стало быть, так же думает и будет так же, как и Рогозин, голосовать за Путина. Не называйте больше, пожалуйста, Соловья националистом. Во всяком случае, русским националистом. Петр Москва. А я разделяю ваше, в общем-то, мнение, Петр. Я считаю, что вы абсолютно правы. С этого момента мы господина Соловья никаким националистом не будем называть. Я, в общем-то, и не называл его так особо националистом. Он был гостем. Я, во-первых, за гостей не отвечаю. Если он приглашен в наш эфир, это не значит, что он, так сказать, я разделяю его идеологию, а он там мою идеологию. Вот у нас тут был господин Вавилов, замечательный представитель, интеллектуал от ортодоксального христианства, правоверия, византийского толка, в общем-то. Я хочу сказать, очень интересный человек. Но это не значит, что он был у нас в гостях, что я, значит, перешел на византийскую ортодоксию. Нет? Или он там стал националистом? Нет, ну, он, может быть, там и считает себя, но, значит, тоже он перешел на мою позицию. Нет? Нет. Так и с господином Соловьем. Теперь мы знаем. К счастью, вот я хочу сказать, подчеркнуть, к счастью, русское общество, русское движение стало другим. Если раньше бы такому Соловью нашлось бы 100 тысяч адвокатов, сказал, ну вот вы знаете, он там думает, как лучше, то теперь в русском движении все в один голос сказали, все, до свидания, ты, товарищ, уже не рукопожатый. И теперь этого господина Соловья, в общем-то, я, так сказать, не буду называть. Вот он выдал себя, он выдал. Ну, пишет хорошие книжки, конечно, сильно мы его ругать не будем, но, во всяком случае, сильно прислушиваться к его словам тоже. Вы знаете, вот 10 лет назад такой реакции на него не было бы. А сейчас именно такая реакция. Причем однозначная и всех. Вот его на самом деле поднимали так на щиты. Значит, я смотрю, так он раскручивается тут, люди слушают его. Но как только он сделал один шаг, он решил поторговать своим. Ну, в общем-то, он появился, как эта популярность. Поддержал Рогозина. Все. Все отвернулись. На самом деле народ меняется. Игорь Калининград, Владислав, а русская власть не будет судить Путина и его сторонников за сделанное в России зло? А русская власть будет судить всех, кто, в общем-то, должен быть ответить за то, что он, допустим, совершил против русского народа, во вред русскому народу. Но вот боюсь, что Путина, я думаю, что, значит, вот как-то мы не дождемся. Не дождемся. У меня такое ощущение, как-то, в общем-то, не успеем ее. Вот. Что-то вот у него какие-то плохие перспективы. У меня тут всякие сны пишут, я их, ну, все-таки как человек такой интеллигентный, пытаюсь не озвучивать. Вот. Но такие сны, значит, не очень такие для Владимира Владимировича. Перспективные, я бы так назвал. Андрей, чем плохо объединение с Казахстаном? Нормальная страна, в отличие от прочих Чуркистанов. Казахстан – это страна с авторитарным режимом. Это режим, который, значит, зиждется на там, использовании своих полезных ископаемых. У них свой путь. И из чего нам, понимаете, с этим Казахстаном объединяться? Вот скажите, что мы там, значит, ну, будет у нас там, значит, у нас и так-то в этой думе, значит, слово «русский» запрещено. А будет уже даже не дума, а курултай. Значит, какие-то люди выбегут и скажут, вы знаете, чтобы не обидеть, не дай бог, замечательный казахский народ, надо назвать не Государственная дума, а Государственный курултай. Значит, мы потеряем остатки того, что у нас уже есть, хоть вывески какие-то есть, Россия, а тот будет Евроказах какой-нибудь, или там, я не знаю, ну вот уже говорят Евразия, там, ну как-то назовут, я думаю, что придумают какое-то такое название. А, Леон, донецкие перенесли бандитские разборки в политику, экономику и бизнес, это и будет концом этой власти. Да, я думаю, что базы стратегической, базы ресурсной у Украины нет. 50 миллионов населения живет, значит, 5 миллионов уехало. 5 миллионов либо на заработках, либо в Европе. Полезных ископаемых нет, вот эти, значит, заводы там в Донецке, они, в общем-то, шахты, они, в общем-то, испытывают серьезные трудности. Если Запад перекроет кислород, то все. Ну и Россия тоже. Но товарищи не просчитывают, либо, я еще раз повторю, либо у них настолько плохо, что они вынуждены так делать. Хотя даже не знаю, насколько плохо должно быть. Это должно завтра все обвалиться. Нет, это, скорее всего, вот, это уже, так сказать, стратегия поведения такая вот, хуторянская. Они не понимают, что они как бы сейчас вот только что разменяли. И они еще собираются тут поторговаться с Россией, а еще газ перекроют. Все будет, все впереди будет. А, да, слушай, вы в эфире.
Да, я хочу вам задать такой вопрос. Вот вы говорите, номенклатура в Украине, да?
Да.
Но почему вот эта номенклатура, допустим, в других странах Восточной Европы тоже же была номенклатура, да? Но там они все...
Люстрация была. Вот в Чехословакии была тупо люстрация. Знаете, что такое люстрация?
Я знаю, я немножко знаю, но просто там пришли другие люди, они все эти заводы распродали за реальные деньги. А почему, какой смысл было этой номенклатуре? Они сейчас на самом деле давным-давно на пенсии.
Просто... Сынки, комсомольцы. Не, ну вы зря так, 20 лет это не срок. Кому тогда было 40 лет, это самый расцвет, в 40 лет старались назначить секретаря райкома партии. Секретарь райкома партии большая шишка. Сейчас им по 60.
Вот, допустим, возьмем Украину. Ну, с Россией мы знаем, да, ситуацию. Вот была, допустим, на Украине номенклатура. Ну, всякие там, кто там был, Щербицкий, там, я не знаю, какие-то украинцы.
Ну, это старая номенклатура. Вот номенклатура новая, Кравчук, вот он. Вот он, жив-здоров. Первый секретарь Компартии Украины, КПУ был.
И тем не менее, ну вот объясните, какой смысл было Кравчуку, допустим, продавать заводы не немцам, не каким-нибудь голландцам, не каким-нибудь это...
Понял, основа поведения, тактики номенклатуры – делиться в общаке. Немцы, голландцы, значит, продать немцам, голландцам – это все равно, что отдать денежки украинцам. Как можно отдать денежки украинцам? Все в общаке, все делится, пилится.
Ну, они бы большие деньги заплатили, а так они...
Нет, если большие деньги бы они заплатили, попало бы в госбюджет Украины, тогда еще тырить из бюджета так не умели, потом научились.
Ну, хорошо, и еще такой вопрос. Вот вы же знаете, что самые богатые люди Украины, тех, которые вы называете олигархами, да, ну давайте возьмем конкретные фамилии. Допустим, Игорь Коломойский, группа «Приват». За правление Юлии Тимошенко он увеличил свое состояние с 2 миллиардов до 3. Геннадий Боголюбов, ну и так далее. Это все и на самом деле к никаким западенцам не имеет отношения. Это все представители Днепропетровской еврейской общины. Приезжает премьер-министр Израиля. Знаете, премьер-министр Израиля? Значит, Шимон Перес. В год назад приезжает в Днепропетровск. Они собираются в синагоге. А он им говорит, что вы наша боевой наш отряд. Израильская армия с вами. Понимаете? И как, причем здесь партноменклатура? Они давно написали.
Я понял, хорошо, я понял. Вот отличный вопрос. Вот замечательно вы поставили вопрос. Все, да, спасибо, я сейчас отвечу. Вопрос действительно замечательный. Если мы берем и считаем, кто тут рулит деньгами, мы действительно находим такие фамилии. Значит, дальше смотрим, значит, Пинчук, Коломойцев, там еще кто-то на Украине. Дальше смотрим, кто они. А так, они евреи. Дело в том, что, понимаете, вот я сказал, что такое номенклатура. Это люди, которые должны быть управляемы. Управляемы, в первую очередь, там, с каким-то компроматом, отсутствием каких-то способностей. Значит, то есть, должны быть рычаги воздействия на них. В данном случае, дай деньги какому-нибудь украинцу или русскому, и если его потом будут сажать, а он причем, что такое деньги? Деньги – это серьезный ресурс. Если потом этого украинца, значит, за то, что он перестал отдавать хозяевам львиную долю того, что им принадлежит, в общем-то, перестал подчиняться им, перестал быть кошельком, что такое олигархия? Значит, у них даже такое название было – кошелек. Приличный советский, постсоветский, вот, россиянский, вот этот министр там, тоже Силаев, вот он ездил, значит, по миру, он приезжал куда-то, он сам не тратил, он даже не знал, что такое деньги, это неприлично было, в их среде держать деньги и вообще рассчитываться, это как-то мелко. Они витали в небесах, в небесных сферах. И поэтому подбегал кошелек и рассчитывался. То есть он показывал пальцами там. Или жена его говорила, так, мне нужно там что-то купить. Значит, он с женой отправлял этого кошелька, он оплачивал все. Понимаете, то есть жена доставала не из кармана, и он не доставал не из кармана. Понимаете, это другая психология. Это вы вот деньги держите в кармане, там на карточке, так сказать, рассчитываетесь. А они как бы держат в кармане людей. Роль карточки им выполняет человек. Вот я знал, допустим, одного губернатора, у него там роль записной книжки человек выполнял. У человека не было записной книжки, роль выполнял человек. Вот вы этого не понимаете, а я-то это видел. То есть человеку звонят там, он просто ему говорит, а тут записывает, бегает за ним. И так, в общем-то, живет основная часть номенклатуры. Та роль там кошелька выполняет другой человек. В данном случае, значит, эти товарищи, они выполняют роль кошелька. Почему евреи? Они, конечно, могут отстоять... там, побороться. Но на самом деле население, если вот начнут этого Коломойцева сажать, население, в общем-то, будет на ура это принимать. Это очень такой интересный такой подход. Мне в свое время рассказал вот наш постоянный автор Геннадий Сергеевич, вот он изучал все эти моменты. Он говорил, что органы КГБ в советское время очень любили вербовать евреев. Почему любили? Потому что, во-первых, работали, говорит, они неплохо работали. А во-вторых, в общем-то, не могли сорваться с крючка. То есть им позволяли там торговать антиквариатиком, понимаете? Если он там что-то не так сделал, значит, его тут же, так сказать, упрятали. Никто за него не заступится. Ну, там свои евреи, там, ну, что там. Но, тем не менее, значит, вот общества, общественного, публичного эффекта не будет. В данном случае та же ситуация в России. Там еврейской общине, возможно, там на Украине хорошо евреям. Но самое удобное вот этой номенклатуре. Очень удобно. Значит, в России то же самое евреи, но на евреев уже, в общем-то, как-то ставку после Ходорковского не делают. Потому что обожглись. Хотя он, так сказать, полуеврей. Там, видите, там выбирают не просто евреев. Вы там вот таких вот кошерных евреев сильно не найдете. Там евреи, которых, в общем-то, в Израиле могут и не принять. Специалисты подбирают. Так вот, с Ходорковским он полуеврей, то есть он еврей только по отцу, если не ошибаюсь. Вот они обожглись, потому что за него там вступилась какая-то, значит, не то что еврейская община, ну, интеллигенция советская. Советская интеллигенция. Евреям в Израиле, в общем-то, Ходорковский глубоко и в мире глубоко по барабану. Но, тем не менее, все-таки там кто-то подключился. И поэтому они уже переиграли. Если вы так сейчас посмотрите, кто там, значит, рулит финансовыми потоками, вы там найдете армян, хозяевами вот эта биржа там в Москве стали, значит, там какие-то вот какая-то армянская группа из окружения там такого был академик, то ли Амбарцумян, то ли еще какой-то экономист, Аганбегяна. А грузин найдете, вы найдете каких-то азербайджанцев, вот Вагифа Аликперов, он азербайджанец. Найдете там этого самого дагестанца, ингуша вы найдете. Это способ управления. А тут же, понимаете, так сказать, они обожглись на Березовском. До этого, значит, управляли Березовским, а обожглись на Березовском. Взял этот и убежал. И, в общем-то, еще тут определенным образом досаждает россиянскому такому руководству. Поэтому это форма управления. Вот надо это понимать. А иногда это сироты. Вот тот же, значит, Абрамович. Да, он еврей. Вроде бы. Но родители эти или нет. Это он там где-то воспитывал сирота. Возможно, тут есть еще и какое-то воздействие. То есть, самые крупные капиталы доверяют, чтобы он был еврей, еще сирота вдобавок. Чтобы вообще никакие родственники не могли повлиять. Чтобы он еще где-то, так сказать, был там психологически подконтролен. Потому что я думаю, что тут для того, чтобы не сорвался, тут есть и психологический какой-то контроль. Здесь я не хочу, вот понимаете, вот наши слушатели там скажут, вот вы тут защищаете. Я не хочу выступать адвокатом там, каких-то, так сказать, этнических групп. Но нужно смотреть в лицо фактам. Это форма, это способ управления. И в данном случае на Украине так вот, так оно, в общем-то, и существует. Им удобно. Вот, допустим, так сказать, другой там такой большой олигарх, это Ахметов, татарин этнический. Ну вот как вы думаете, случайно вот активами Донбасса владеет какой-то татарин? А я вот думаю, не случайно. Потому что если бы активами Донбасса владел бы какой-нибудь товарищ с русской фамилией, или украинской, там, так сказать, или Петренко, или, так сказать, Иваненко, это его потом под зад коленом очень сложно будет. И посадить очень сложно. А так этот Ахметов, он, в принципе, знает. Кто-то считает, что это Ахметов управляет Януковичем. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. То есть, это есть банда. А у банды есть кураторы. Эти кураторы, там тоже свои кукловоды. И там эти кукловоды, значит, еще там в эпоху Политбюро уходят. Они там самые главные, их детишки. И они как раз вот этот расклад и людей так и расставляют. Это все совершенно не случайно. А методика поведения номенклатуры и, в общем-то, этих людей, которых расставляют, что на Украине, что в России одна и та же. Понимаете, поэтому таких случайностей нет. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Банщик, Москва.
Да, Банщик.
Владислав, хотел вас, вот вы мысли такой развивали по поводу, как людей продвигать. Хотел вас поддержать, вы знаете, на примере живом. Знаю историю такого человека, как Игорь Левитин. Знаете такого, да, министр транспорта?
Да, конечно, видим его.
Да, так вот этот человек, он реально, ну, то, что как бы он еврей, это понятно, да, да, и по фамилии, как бы, ну, и по нему, но дело не в этом. На самом деле этот человек вырос просто в глухой, богом забытой деревне. И вообще непонятно, каким образом он сделал такую супер головокружительную карьеру, там, особо там нигде ничем не отличившись. И, как видите, он абсолютно непотопляем. То есть самолеты падают.
Ну, он кому-то нужен очень сильно.
Да, и за ним стоят люди, и самое главное, что причем, как бы, вот он как маячок какой-то, знаете, вот точно вот. Ну, туда никогда русского не поставят. Вот там должен стоять человек, который в нужный момент там сработает. Да,
даже подлец, это. Даже подлец русский им там опасен. Иногда.
Опасен, безусловно, да. Вот, поэтому вот очень, так скажем, даже интересно прослеживать теперь вот всех тех людей, которых нам показывают, да, и понимать, что на самом деле это реально театр кукол.
Да, да.
От что... первого до последнего лица.
Хорошо. Спасибо большое. Все,
спасибо.
Спасибо. А, да, слушаю, в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вечер, вернее.
Да.
Меня Владимир звать. Вот недавно слушаю вашу передачу.
Ага.
Вот у меня такой вопрос. Много тем всяких. Вот Борис Сергеевич Миронов, националист наш.
Да.
Бывший министр печати информации, экстра, да?
Да, да.
Вот ваше отношение к нему. Он сейчас уже выдвигают его люди. Ну, мое мнение, конечно, на все сто, потому что если не он, я не знаю кто.
Ну, я понял. Хорошо, давайте отвечу. Да. Давайте. Ну, хотя мы говорим про Украину, хрен с ним, давайте отвечу.
Ничего, извините.
Давайте, давайте. Борис Миронов был министром печати информации, вы сами сказали, был министром, где он был министром? Был министром в правительстве господина Ельцина. Бывших там не бывает, понимаете, не бывает. Это что он начинает? Он начинает, любая его речь, она начинается на русском народе, заканчивается борьбой с всемирным сионизмом, там, еще с чем-то там, с жидами, там, с жидомасонами. Все замечательно. А такое какое отношение имеет к этому русский народ и задачи русского национализма? Зачем нам этого вождя тут, в общем-то, проталкивают? С одной стороны, каких-то людей за самые такие, самые безобидные слова там их начинают преследовать и прессовать по 282 статье. А вот этому товарищу как-то все как-то сходит с рук. Для чего? Для того, чтобы показать, что русский националист – это человек, в общем-то, такой законченный антисемит. А тем самым убить перспективу вообще русского национального движения. А я хочу сказать, русское национальное движение, оно должно заниматься русскими вопросами, а не борьбой там с евреями, с чеченцами, с грузинами, с азербайджанцами, с татарами, украинцами, я не знаю, с кем еще там. Есть полно людей, значит, которые говорят, надо вот с этими воевать, надо вот с этими там, значит, разбираться. Это путь в никуда. Я думаю, что этого товарища, в общем-то, так сказать, дают ему трибуну. На самом деле ему трибуну дают. И он был министром печати, он, в общем-то, так сказать, в этой среде. И потом его будут показывать по всему миру, что вот видите, вот если хотите вот вы поддержать русский народ и русский национализм, вот видите, вот что предлагает вот этот человек. Вы слышали его речь? А волосы дыбом встают. Волосы. Если вы хотите нормального будущего для себя и для своих детей, чтобы оно состоялось, это будущее, значит, нужно искать других лидеров. Вот вы говорите на все сто. Ну, к сожалению, понимаете, к сожалению. С помощью таких лидеров нас делают маргиналами. Вот это важно. Так, Роман, здравствуйте, Владислав. Как вы думаете, возможно ли безвизовое пространство между Россией и Шенгеном? Да, я думаю, что возможно. А опять же, это будет от чего-то зависеть. Я не знаю, от чего будет зависеть, от каких решений, от какой стратегии, не знаю. Олег, Владислав, почему вы не говорите про даму с золотыми волосами? Похоже, это и есть Тимошенко, а не Матвиенко. Ну, посмотрим, посмотрим. Жизнь покажет. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав. Алексей из Москвы.
Добрый вечер, Алексей.
Хотел все-таки немножко отклониться от темы передачи про Украину и вернуться немножко к нам, в Россию.
Ну, мы говорим про номенклатуру, в общем-то, по большому счету.
Ну, вот два момента. Первый, хотел бы вас попросить прокомментировать, если, конечно, можете, приговор Антону Мухачеву. Ему дали 9 лет за организацию там какого-то интернет-сайта. Может, он не совсем хороший, не совсем правильный, но, тем не менее, это просто интернет-сайт. Участникам нападения на больницу в Буденновске давали меньше, вот Басаевский, там,
да,
от 7 лет давали кому-то. Да. Это первый момент. И второй момент, я бы хотел обратить внимание на выступление Жириновского в интернете недавнее, где он сказал, что вы все удивитесь, когда знаете, кто будет президентом весной.
Вот это я не слышал. Вот это я не слышал.
А я тоже не слышал, но прочитал.
Очень интересно.
Я ссылку могу кинуть.
Я думаю, что он знает, он чувствует, он в этих кулуарах там тусуется, трется.
Я даже боюсь, что он не то, что знает, он как бы решает.
Нет, не решает, он клоун.
Понимаете, клоун очень удобная такая, очень удобное место спрятаться под маской клоуна.
Нет, не решает, нет.
Ну, возможно.
Хорошо,
в общем,
спасибо.
Но, тем не менее, вот история с Лужковым последняя, она, конечно, да и до этого, в общем-то, она показывает, что, конечно, так, вот, косит под дурачка, но прогнозы его ошибаются достаточно редко.
Да.
Не то, что редко, а ошибаются где-то специально. То есть, когда вот у него есть задача газу какую-то кинуть, тогда он ошибается, а так
да,
нет.
Да. Хорошо, попробую сейчас ответить на ваши вопросы. Спасибо. Ну, по первому вопросу с Антоном Мухачевым. Конечно, неприятно, когда любого человека, который стоит на каких-то национальных позициях, в общем-то, за что-то осуждают. Но здесь, вот в данном случае, я хочу сказать честно. Когда я заглядывал на этот сайт, и, в общем-то, там меня несколько смущало с самого начала некая такая вот такой явный, не то что экстремизм, а явное, значит, вот желание, ну, как бы, так сказать, не решить, не реализовать какие-то задачи действительно русского движения, русской борьбы, а эту борьбу свести до каких-то, так сказать, ну, в общем-то, акций. И причем акции совершенно бессмысленных. В данном случае там пойдите, там напишите на ларьке азербайджанца там что-то, или там подожгите его. Поэтому здесь политические какие-то методы, и там методы, я, в общем-то, совершенно не, с ними не согласен. А с другой стороны, вот то, что его осудили. Там есть один такой эпизод. Опять же, вот не хотелось бы мне, мы стараемся вот уходить, никого не критиковать. То есть, если даже человек придерживается национальной ориентации, мы стараемся все-таки не критиковать его. Но там, в общем-то, так сказать, если вы внимательно почитаете, я читаю только открытые источники, поэтому не могу каких-то там закрытых секретных данных, так сказать, сообщить не могу. А в открытых источниках, а там фигурирует какой-то майор Фисюков, майор ФСБ. Этот майор ФСБ Фисюков требует какие-то деньги, которые он обналичивал, то ли еще что-то, так сказать, при помощи вот этого самого Мухачева. Вот это меня, конечно, так сказать, так смутило, когда я прочитал. Этот майор Фисюков так, в общем-то, негодовал по поводу каких-то денег и там требования там, отдать эти деньги, что даже на суде напал на этого Мухачева и, значит, избил его. Ну, я так думаю, что как-то майора ФСБ, так сказать, как-то достать так, что он, значит... И в общем, как выясняется, этот майор ФСБ очень давно знаком с этим господином Мухачевым. Вот, и какие там могут быть деньги. Так что вот причин не знаю. Вот поэтому я, в общем-то, не хочу и комментировать. Вы поняли, да, меня? Надеюсь. Мне сложно, так сказать, давать выводы, то есть я не хочу, в общем-то, вот углубляться в это. Мне уже это персонажи не понравились. Теперь второй вопрос, который вы задали. Напомните второй вопрос, Алексей. Напомните, я вот выскочила из головы. Выскочила просто. Да, слушаю в эфире.
Добрый вечер, это Влад.
Да, Владислав.
Москва.
Да.
Второй вопрос был про Жириновского.
А, все.
Алексей меня немножко опередил.
Отлично.
Жирик что сказал? То есть, что он готовит расстрельные списки, и все удивятся. То есть, что он уже включил туда половину Госдумы, и все удивятся, кто будет президентом весной. Я солидарен с Алексеем, что Жириновский является такой лакмусовой
вот
бумажкой.
Давайте вот мы на эту тему поговорим. Хорошо.
Да, через которую озвучивают. Система.
Информацию.
Да, информация. А по поводу кавказцев, там, евреев и прочей перхоти, я хотел бы сказать одно. Какое отношение все они имеют к русской власти? Никакого. То есть, и обсуждать их, это уходить от темы. То есть,
от власти, собственно, от власти.
Естественно, они никто. К ним надо относиться так, как их нет. То есть они гости.
Исполнители.
Система пытается 20 лет. То есть сначала это были евреи, жидомасоны, с которым бегал Миронов, как с жупелом. Вот. А также все патриотические организации, начиная там от Васильева и дальше. Я хотел бы процитировать кое-что из классики. Вот, по поводу... Я думаю, вы поймете, какую функцию выполняют. Ну, лучше увидите. Там всякие Абрамовичи и прочее. Я зиц-председатель фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре II освободителе, при Александре III миротворце, при Николае II кровавом. При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато, как я сидел при НЭПе. Как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни. То есть они исполняют функцию таких кошельков, вот, и отводит гнев народа, массы от реальных, скажем так, правителей. И по поводу Соловья. Соловей, конечно, поразил мою веру в национальное движение. Я не думал, что человек сможет так...
Быстро слить все.
Да, так быстро слить. Для меня это было шоком. То есть, ну, до этого, то есть он педалировал национальную тему, то есть на 100%, скажем так, отвечал за национальную идею, за свои слова. Он взял и слил. Ну, то есть что-то в голове повернулось.
Хорошо. Спасибо.
На связи.
Спасибо. Ну, по поводу Жириновского, значит, ответ у меня был готов, вот просто в какой-то момент я, значит, выскочил из головы. Что хочу сказать, вы совершенно правы, что Жириновский обладает, ну, что называется, инсайдерской информацией. Более того, я скажу, почему Жириновский обладает, может быть, больше информации, чем Медведев и Путин. Почему? Потому что Жириновский находится там, в истеблишменте, еще Советского Союза, а корни нынешнего режима находятся в Советском Союзе. Он в истеблишменте находится еще со времен Советского Союза. Если вы помните, уважаемые слушатели, господин Жириновский основатель первой партии в Советском Союзе, не коммунистической. То есть первая была коммунистическая партия, а вторая партия была ЛДПР в Советском Союзе. То есть уже тогда он пользовался доверием каких-то очень важных людей в Советском Союзе, которые доверили ему создать эту партию. Он создал эту партию, естественно, ну, вы понимаете, если сейчас там двойной контроль, там, специальный, вот, там, компромат еще что-то, там, значит, многослойный, то есть в Советском Союзе все, так сказать, любили там делать, перестраховываясь. Естественно, он знает, возможно, даже кукловодов, лично с ними знаком. Сам, еще раз подчеркиваю, сам он же решение не принимает, но кукловодов он знает. А тут не вне всякого сомнения. То есть он, видимо, посещает или его там, скорее всего, вызывают там. Он, ну, не глупый человек. Он выполняет грамотно свою работу. Он сам аналитик неплохой. А в будущем, я не исключаю, что в какой-то момент кукловоды дадут ему даже порулить. Опять же, он из другого теста. Он отличается от номенклатуры. Дело в том, что такие люди, как Жириновский, опять же, вот я сказал, номенклатура, они из одного теста, а Жириновский из другого. А Собчак был из другого теста. Вот почему вот уморили Собчака? Вот почему никого вот не уморили, а вот Собчак вот как-то вот странным образом умер из другого теста. Я просто знаю, жил, в общем-то, в Санкт-Петербурге, в общем-то, видел все это, наблюдал. Это я знаю, что федеральное начальство, когда туда приезжало, они Собчака ненавидели всеми фибрами души. Не потому, что он там какой-то особо хороший, там, светлый человек. Нет, он, в общем-то, тоже, так сказать, такой мелкий был товарищ. Вот. Но он был чужой. Он был чужой. И поэтому его, в общем-то, они на дух не переваривали. На дух его не переваривали, они его боялись страшно. То есть, вот таких людей. То есть, они вообще вот всех людей, вот таких лидеров, которые, значит, отличаются от них, которые могут, в общем-то, выделиться, выделяются на их фоне, они, конечно, не переваривают. Вот такой типичный пример. Ну, и ты же Жириновский такой же. И вот господин Жириновский, я хочу подчеркнуть это, господин Жириновский, он знает людей, кто тогда, так сказать, вот заправлял. Понимаете, решение такое о создании партии. Представьте себе, в гигантской стране уже было принято решение, что будет двухпартийная система. Я думаю, что, скорее всего, так как-то было. А, ну, вторую партию, было, видимо, они так чесали репы. Ну, да, второй партии пусть будет 5%. Ну, в общем-то, Западу показать, сказать, вот у нас вторая партия. Ну, в общем-то, во главе партии должен быть умный человек, но, значит, он должен быть клоуном, придурком. То есть, ну, там, видимо, целый сценарий был написан. Вот под этот сценарий вот искали этого Жириновского и нашли. Потому что биография у него, конечно, богатейшая. Богатейшая в биографии, и вот он не был членом партии, но работником спецслужб он был с юных лет. Потому что, значит, в Турцию, я хочу сказать, как человек, который учился в советском вузе, в Турцию, там у него в Турции, если не ошибаюсь, была практика. В Турцию на практику человек, который не имел каких-то связей в определенных конторах, нельзя было отправить, невозможно было. Я когда учился, тут в Венгрию-то не могли отправить. А он студентом проходил производственную практику в стране НАТО, Турция. То есть, другие проходили практику, я хочу сказать, вот там, он там специалист по турецкому языку. А турецкий язык не обязательно в Турции можно изучать. А там тюркские языки. То есть, могли бы кого-нибудь заслать в какую-нибудь дыру, там какую-нибудь страну найти, так что это вот. А в Азербайджане бы проходил практику. В Азербайджане. И был бы очень рад. Или там в Нахичеване в какой-нибудь. Азербайджанский, турецкий язык, они, в общем-то, родственные языки, это азербайджанцы понимают турок. А тут его в Турцию послали. То есть он давно старый такой проверенный кадр, все нормально у него. Так что вот ответ вот такой. И то, что раз он сказал так, это, с одной стороны, может быть провокация, а с другой стороны, это может быть действительно сигналом для какой-то части номенклатуры, для людей, которые внимательно относятся к его словам. Вот вы же внимательно отнеслись. И мы в свое время внимательно тоже отнеслись, когда мы сказали, что Лужков падет, раз вот Жириновский выступил с трибуны, стучал там этим кулаком по трибуне, разоблачая Лужкова, что Лужков падет. Опять же, падение Лужкова было предрешено не решением Путина или Медведева, а было какими-то кукловодами. То есть, видимо, Лужков там заигрался, его решили исключить из акционеров. Его таким образом исключили. А Путин, Медведев, он там, он чувствовал, что все, уже его дни, там, последние дни остались. Он решил апеллировать к Путину, он решил, что Путин может его защитить. Он там накатал целую статью с дифирамбами Владимиру Владимировичу, что я ваш человек, там, трали-вали. Никакой Путин, никто его не смог защитить. А Жириновский знал об этом раньше. И сейчас, все же помнят об этом. И сейчас, я думаю, что люди послушали, сказали, вы да, очень удивитесь. Возможно, вот, знаете как, хотят, в общем-то, не допустить того же Владимира Владимировича, ну, есть мнение, что Владимир Владимирович вышел из-под контроля, или, так сказать, плохо контролируется, ну, в общем-то, хотят таким образом либо его, в общем-то, не допустить, либо, значит, поставить на место, потому что, ну, я чувствую, что кукловоды его не хотели бы на третий срок, потому что это фактически вызов всему миру и населению России. Третий срок Владимира Владимировича – это вызов населению России и всему миру. И поэтому я думаю, что тут Жириновский говорит то, что, в общем-то, может быть вполне реально. И мы так считаем, я тоже так считаю. Что кто-то может быть третий, кого-то двинут. А, да, слушаю, в эфире.
Алло, добрый день, Владислав. Да. Алексей, Подмосковье.
Да, Алексей.
У вас очень интересная сегодня передача, и вы очень правильно, ясно мыслили в начале, но потом куда-то ушли в сторону.
Ага.
Интересна она тем, что она, во-первых, связана с Украиной и с газом. Давайте вот по газу.
Газ давайте.
Ну, видимо, вы это не знаете. Да, газ это одна из таких вот ножек табуретки.
Ну, почему не знаю? Я как бы об этом
не, ну, сказал. Вы детали не знаете.
А, детали могу не знать, конечно.
Да, вот сейчас я вам их расскажу.
Ага.
Детали следующие. Когда был Союз, да, все эти контракты, вот это, если даже помните, я вот не помню на скидку, фильм был такой советский, как подписывали газовые контракты с ФРГ. Ну, там можно поискать, советских фильмов не так много было. Так сказать, и вот эта история там рассказывается, показывается, что там что-то там как-то химичили туда-сюда, так сказать. В общем, суть заключается в следующем. Заключали контракт по фикс-прайсу. Понятно, да?
Да.
Ну, этот фильм, я думаю, можно там поискать, я вот на скидку не помню. Да, но вот обратите внимание, сейчас вот, если вы там какие-нибудь газовые новости слышите, фигурирует некая газовая формула.
Да, да, так сказать.
Что за газовая формула, но вот никто вот так на скидку не объяснит.
Я на скидку вот скажу так. Эта газовая формула привязана к нефти, так сказать, к цене на нефть, там, к углю.
Вы не правы.
Ага.
А, значит, смотрите, там фишка какая. В 80-е и 90-е годы, да, когда эту газовую формулу создавали, определили, что ну, на то время самым как бы наиболее потребителем в Европе были Бельгия и Голландия. Почему? Потому что там порты. Это такие крупные, как бы, так сказать, перевалочные пункты. И взяли два нефтепродукта. Один называется мазут, а другой называется газолайн. Да, это такие вот, собственно говоря, на них плавают большие корабли, которые возят контейнеры. Да, и привязали эту газовую формулу. Газовая формула там выглядит следующим образом. Там 0, там 28 и еще там
все несколько понятно.
Знаков умножить на цену мазута, плюс там 0,33 и несколько знаков на цену этого газолайна. Которая рассчитывается как средняя по трем биржам Антверпена, Амстердама, Роттердама за три квартала. Обратите внимание, это важный такой нюанс, за три квартала.
Да,
почему?
Да, да.
Почему это важно? Ну, любой, ну, такой любой предприниматель, он знает, что погоду, да, есть месяцы такие торговые,
угу.
А есть вот такие провальные месяцы.
Да.
Ну, всем известно, вот май такой, ну, провальный месяц, более, ну, там, так, потому что там половина праздники, так сказать, а декабрь такой вот очень торговый месяц, да. Ну, и любой предприниматель, любой финансист, он любит, чтобы у него финансовый поток был стабильный. Ну, потому что у него есть кредиты, платежи постоянные, ему не хочется, когда не хватает денежки, залезать в кредит и так далее. То есть, ну, чем стабильнее поток, тем стабильнее фирма. Это понятно.
Да, 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 конечно.
С государством такая же ситуация, да? Так вот, есть в мировой экономике два сезона. Я условно говорю, чтобы понятно было. Сезон высоких цен и сезон низких цен. Это не зависит от кризиса, это такое сезонное колебание. Да? Сезон высоких цен – это ноябрь-май, ну, может быть, июнь. Сезон низких цен – это июнь, соответственно, октябрь.
Да.
Ну, вот так да, вот исторически
да, понятно,
сложилось.
Понятно, понятно, да, да, да.
Соответственно, обратите внимание, а цена за газ рассчитывается как средняя за 9 месяцев. То есть, например, у вас, вы находитесь в сезоне высоких цен, вы получаете по высокой цене деньги за нефть, деньги за металл.
То есть цена уже запрограммирована, программируемо скачет.
Нет, смотрите, цена программируемо скачет. Но у вас одновременно скачут цены на металлы, цены на нефть и цены на газ. Как бы. А если вы берете формулу, то у вас в сезон низких цен. Вы нефть получаете по низкой цене, металлы по низкой цене, а газ по высокой. Понимаете?
Да.
То есть фишка такая. И получается уже скачок этот там не 30-40% по году, условно говоря, да? Mm-hmm. А где-то там 10-15. А это уже не так смертельно. То есть это уже, да, то есть уже да. Устойчив, стало все устойчивее.
Да.
То есть уже...
Скорректировано уже тогда, да, сбалансировано.
Да, но в СОВК этого не было. Да, то есть вот эти ребята так учли, так сказать, да, так вот, ну как эту ножку так укрепили, скажем так, шурупчики там какие-то крутили. И такой маленький нюанс. А теперь смотрите, газ это не биржевой товар. Он биржевым товаром является только в США. И то по объективным причинам, потому что там несколько компаний, которые ну, рыночным способом определяют цену. Там цена 120-160. Ну, в зависимости от территориальной удаленности.
Да.
В Европе цена 400-500 долларов за 1000 кубов. А Европа там покупает газ там, по очень высоким ценам.
Да.
Катар там может продавать по 90. Естественно, там фишка-то в чем заключается? Либо ты покупаешь по старинке через трубы, либо строишь некий порт, который готов принимать танкеры. Ну, соответственно, их выкачивать, там целая такая инженерная.
Ну, разжижать этот глаз.
Да, разжижать его обратно, да, так сказать, там закачивать, перекачивать туда, куда надо, там и так далее. То есть, ну, это стоит там, условно говоря, пару миллиардов долларов. То есть, ну, если, так сказать, уже о таких высоких ценах идет речь, то там, сами прикиньте, вот там Европа покупает 120 миллиардов кубов. Да, да, соответственно, да. Там им выгоднее на самом деле там пару портов построить. Вот так вот. Таких вот.
Ну, я думаю, что у меня есть такое ощущение, что они решили, они уже сделали. То есть они, мне информация,
они
что...
Они делают это, потому что вот, например, Польша уже это собирается делать. Более того, они нашли вот этот жирный, сланцевый этот газ, его там сложнее добывать, там есть какие-то там проблемы, но американцы его технологию сделали, и как бы ее можно тиражировать. То есть можно по этой технологии работать. Но смысл в следующем. Условно говоря, доля «Газпрома» упала где-то с 40%, это... середины 2000-х в объеме ЕС.
Да, да, да.
Где-то до 20-25. То есть «Газпром» потихоньку так вот планомерно...
Теснят его.
Теснят, да. И вот, например, турки, недавно господин Тимир Изгыз, такой вот министр энергетики Турции, он сказал следующее, что нам как бы неинтересно продлевать контракты.
На 6 миллиардов они отказались от контрактов, да. На 6 миллиардов.
Да, то есть вот газ потихоньку отжимают, и на самом деле вот эти трубы, которые они строят, что северный, что южный поток, это, словно говоря, закопанные деньги. Никто по этим трубам покупать,
видимо, не может. А возможно, их и хотели туда затянуть.
Да, возможно, и хотели затянуть. Возможно, но вот, скорее всего, «Газпром» и будет, вот условно говоря, что-то там продавать, но он будет продавать не по тем ценам, по которым он захочет. Да? Ну, понятно, что такие страны, которые, вот, типа Болгарии, Македонии, которые пострадали в ходе вот этих украинских войн за газ, помните, под Новый год, они многие поотказывались и сказали, зачем мы будем так вот мучиться? Нам это не интересно.
Украина все равно сделала свою задачу, выполнила.
Да, да.
И, в принципе...
И, скорее всего, вот это сильно потом, на самом деле, даже уже, понимаете, выручка-то это цена на объем. Понимаете? Цена нефти важна, но важен еще и объем.
Да.
А если объем, извините меня, сократился, а газ это где-то треть экспорта, то, извините меня, то это тоже существенный удар по экономике, а экономика все держится.
Тем более он не только сократился, а еще и цена упала.
Да, и цена падает. То есть это такой двойной удар по табуретке. А второй момент, который вы не учитываете. У вас есть такая статья про Чухов.
Да,
очень важная такая. И обратите внимание, что на Украине народ очень родственный, то есть вы можете приехать в Киев, никаких проблем там не испытываете. Да, вообще никаких.
Ну, я говорил об этом, что...
Да, можете приехать во Львов и тоже никаких проблем там не испытаете, так сказать. Как-то не парадоксально.
Да.
Но если не будете там тряпками красными бегать, так сказать, в ненужных местах.
Да.
Собственно говоря, вот у меня такое ощущение, что на Украине вот именно русских таких вот с киевского происхождения их больше.
Ну, да? В общем-то, есть такое ощущение, что да.
А в России, вот в Российской Федерации, их меньше.
Ну, и, возможно, их, они возможно, в процентном отношении меньше.
Да, да.
Но в общей массе больше, я думаю, все-таки.
Ну, может быть, но в процентном отношении это не больше там 20-15%.
Да, наверное, наверное.
И они специально так поделили, чтобы вот эта активная часть, она осталась на территории, где нет вот такого вот экономической основы в форме сырья.
Возможно. Вы знаете, возможно, делили еще во времена там Иосифа Джугашвили. То есть нас любят Иосифа Виссарионовича.
И, возможно, и Крым туда попал вот именно по
этой... Не случайно, этой... Да,
не случайно. Потому что, скорее всего... И я не удивлюсь, что если вот эти кукловоды украинские, они такие же, как и наши. И они, более того, они там прижимают язык именно из Москвы.
Да, как это 100%. Как вообще в 30-х годах, в общем-то, да. Украинизация шла из Москвы такая,
да,
в общем-то.
Да, и в Казахстане, скорее всего, язык тоже из Москвы прижимают.
Да, да, да. Поэтому, в общем-то, кому-то нужен союз с Казахстаном, вот построить, так сказать, Казахстан, сказать, у нас, видите, у нас мы союз с Казахстаном, все, какая дума, Курултай. Курултай, да, вот, должен быть.
Ну, вот, собственно говоря, вот мысли такие. Поэтому, спасибо. Условно говоря, задача следующая, чтобы, условно говоря, так вот, с одной стороны, начали табуреточку подшатывать, а с другой стороны, видите, они не хотят вот этого объединения, потому что если вот с Украиной объединят, это тут количество, резко появится критическая масса таких активных людей. И это вот опасно.
Вы знаете, я думаю, что эти вещи они тоже просчитывают. Я с вами, в общем-то, как бы в какой-то степени согласен. Может, не в какой-то, значит, надо. Вот так я вопрос не ставил.
Это догадки.
Но я думаю, что да, вот как вот с квартирами. То есть это не догадки, а как бы сначала это были догадки. А потом стало ясно, что людей загнали в квартиры специально, чтобы они были управляемы.
Да, и еще такой маленький нюанс. Вот смотрите, вот многие там на Юлю нападают, да, но вот обратите внимание, вот у нас была ситуация с господином Ушковым. Два раза. 99-й год. Что-то им, вот он там что-то сделал не так, это явно видно, его опустили. Доренко опускал.
Да,
ситуацию. И все, он как был, так он пост сохранил, бизнес сохранил, он жив-здоров, все у него в порядке. А сейчас его тоже, вот условно говоря, под зад коленом, как вы говорите, да? Но он по Москве он прекрасно ездит. Он богатый человек.
Никто, ну, свой, его, свой, свой.
Свой, да. Его кошелек там, вот этот господин Бородин, он там попал в число там преступников, скажем так.
Ну
да,
так сказать, ну так
вот. Московский, да, банк вот этот.
Бьют холопов, холопов бьют.
Да. А его вот как-то не задело ничего. Он тут недавно на концерт приезжал из Вены, так сказать. Все у него в порядке, как говорится.
Ну, в общем-то, я думаю, что как своих трогать нельзя. А холопов можно,
так сказать. А вот, понимаете, я думаю, что если бы у Юли там были бы какие-то реальные прегрешения такие серьезные, понимаете, ее бы раскатали бы в блин. Просто бы вот эти вот товарищи. И, скорее всего, какие-то прегрешения, возможно, каких-то людей подсунули, которые там, они что-то там поднапортачили.
Понимаете, но я думаю, что Юля, она чужая, она, они,
но ею, она, конечно, не ангел,
не, они ею не управляли, она чужая.
Да, и она не ангел, но конечно, она вот такая вот, скажем так. Я думаю, что она, вот если так вот морально, она лучше.
Да, не, она просто, потому что она другая, она может сломать всю эту касту, вот это важно.
Да, да.
Хорошо, спасибо большое.
Все, спасибо.
Спасибо, очень интересный звонок, очень интересная информация. Спасибо большое. Я зачитаю еще несколько постов в чате. Ну вот еще тут товарищ звонит, он звонил, что-то хочет добавить. Да, слушаю, в эфире.
Да. Ну, в общем, я, конечно, с удовольствием послушал ваши объяснения про кошельки,
да,
про все остальное. Ну, я могу сказать, что я вам немножко так оппонирую, потому
хорошо,
что все-таки.
Не, вы знаете, я вот вопрос же не в том, чтобы вот там навязать там мнение. Ну, это как бы, так сказать, конечно, это.
Я с удовольствием слушаю вашу передачу, не
про. Спасибо.
Значит, я хочу сказать, что меня немножко не удовлетворила вот эта вот позиция, потому что, ну, вернее, я не совсем понимаю этого механизма, потому что вы говорите, что вот эти кошельки, но вы все время не называете конкретных имен. Ну, например, что это Кучма, допустим, который сейчас там в этой Чехословакии там прячется, или там
Лазаренко. Он не кукловод. Вот знаете как, даже Кравчук не был кукловодом. Почему? Потому что его легко отжали.
Тогда конспирология чистой воды.
Понимаете? Ну а что делать? Так они правят, я думаю, что правят так с 20-30-х годов.
Да, ну и потом вы не прокомментировали мой пассаж про то, что приехал президент Израиля и сказал насчет израильской армии, понимаете? А-а-а. Это все-таки серьезный вопрос, представляете, приезжает приезжает Шимон Перес.
А я вот, хорошо, я понял.
Это самой чужой страны и говорит, что и самым богатым людям Украины, и говорит, что можете быть спокойны, армия с вами. Плюс они уже начинают говорить, что Украина это их историческая родина, ну и так далее.
Понял, хорошо.
Потом непонятно, почему, вот допустим, какая логика у этих людей, которые делают, как вы говорите, кошельки, что они все, они же не просто деньги, хотя вы в прошлой передаче помните, говорили, что деньги это очень важно. Это
конечно,
важно,
они да? не просто, не, они, конечно, выполняют, они запрограммированы.
Активы самые
конечно, лучшие. Конечно.
Почему за Днепропетровск борется днепропетровская мафия с Донецкой, знаете? Потому что это единственное, что на Украине есть экспортный потенциал, это днепропетровская металлургия и донецкие вот эти вот все. Поэтому они все там, и они грызутся между собой. И Юлия Тимошенко, она тоже, вот если вы говорите, что, допустим, вот старая номенклатура, она уже давно отошла. Ну, тогда можно говорить, что и Тимошенко тоже часть номенклатуры.
Она не совсем отошла. Я говорю, старая номенклатура, это она рулит. А, значит, там уходят исполнители, а кукловоды, они остаются, передают по цепочке деткам. Спросить,
задать вопрос. Вот вы говорили про самолеты, у вас как-то была передача, да? Про то, что все развалили, все. Ну, есть же тоже конкретные люди, которые развалили. Вот, допустим, Борис Абрамович Березовский, да, они же там валили этот АвтоВАЗ, да, в Самаре они валили этот авиазавод. Вместе с этим Леон Ароновичем Хасисом, который потом эти перекрестки пооткрывал, и в том числе и на Украине, понимаете? И вы говорите, что вот Запад против них. А почему они тогда все граждане Израиля?
Нет, а Запад... Запад не против них, в общем-то, понимаете, они просто...
Запад не против них, потому что человек, который развалил российский авиапром, кормил нас этой тухлятиной, так сейчас он стал старшим вице-президентом самой крупнейшей американской сети супермаркетов.
Кто? Как фамилия?
Леон Аронович Хасис. Вот. И то есть, понимаете, это эстеблишмент, они интернациональные. Это вы, вот, немножко я не согласен с вами.
Вот там-то и дело, что их вот поэтому и убирают их. Я понял, спасибо да, большое.
Знаете, тут все намного сложнее.
Конечно, это сила, так сказать, с одной стороны. Их... Все, я понял. Спасибо. Я сейчас вот объясню свою позицию. Значит, конечно, это все замечательно. А найти кого-то виноватых, в общем-то, какой-то, так сказать, народ, особенно это очень просто найти, очень удобно. И казалось, вот эта политика, она там в 90-е годы, она была очень удобная, когда все, ответ был ясен. Начали бегать, искать, особенно бегали. Номенклатура и правящие кукловоды в России, они, им очень это страшно нравилось. Страшно нравилась такая подача, поэтому они со спокойной душой и совестью, так сказать, использовали Бориса Абрамовича Березовских, Абрамовича, там еще кучу народу, Ходорковского использовали, потому что они знали, что эти люди никуда от них не убегут. Они никуда не сорвутся, потому что если он только попробует шаг вправо, шаг влево, значит, его, так сказать, они как бы сдадут русскому населению, значит, или населению там всему, и их растерзают на кусочки. А что и подтвердила следующая история. Когда Березовский, значит, там уехал, он пытался из себя изобразить оппозицию. Вы знаете, он 10 лет пытается изобразить оппозицию, ни в какой национальной среде, значит, слово Березовский, там, он же православный еще, он же не иудей вдобавок, он же православный. Если вы видите Березовского, он пытался под русского косить, что я русский, он с иконой снимался. В 2002-2003 году были фотографии, он там с крестиком, у него там православные иконы, фотографии Бориса Николаевича Ельцина. То он хотел тут оппозицию тут порулить. А на самом деле ничего не получалось. Хотя он, конечно, русским националистам в любом случае отказывал в праве, в общем-то, на политическую борьбу. Это и подсказывало, что на самом деле вот этот ход кукловодов, он очень верен. Он очень верен. То, что вот сейчас вы говорите, он очень верен, этот ход был. Но в какой-то момент кукловоды поняли, что на и лиц еврейского происхождения сложно тоже ставить, потому что мир сейчас стал глобален, они могут свалить вместе с денежками и утечь отсюда. Если вы заметили, в России особенно, значит, ситуация изменилась, значит, там появились другие лица, другие люди, там из Иордании товарищ, вот сейчас там такой миллиардер крутой, и вообще строитель из Иордании. Сочинскую Олимпиаду частично дороги строит, в общем-то, товарищ из Грузии. Вот не нашли, вот никого строителя в России нету, вот из Грузии, товарищ. В данном случае, что там Шимон Перес говорил или не говорил, значит, если он говорил, значит, ну, в общем-то, человек не очень далекий. Причем тут израильская армия и это самое, и евреи на Украине. Я думаю, что тут, понимаете, так сказать, сказать, что из Израиля управляется Украина, ну, это, ну, по крайней мере, неверно. Эта масса евреев вышла из Украины. Они, значит, переехали, так сказать, в Израиль. Но известна мне вот такая информация. Значит, когда Ющенко объявил Степану Бандера, Бандеру, значит, этим героем Украины. Значит, еврейские организации на Украине, они сказали, что да, вот Израиль должен выразить протест. А насколько мне известно, Израиль, в общем-то, сказал, а нам по барабану. Это внутренние дела там Украины. Этому, понимаете, так сказать, вот искать ответы вот в мировом еврейском заговоре, я думаю, что мы уже ответы все нашли. Это способ управления нами. Понимаете, это механизм. Он очень удобен. Очень удобно, вот когда вот показывают этого еврея, он не может никуда деться. И потом, значит, он никогда не сможет возразить своим вот этим хазивам, реальным хазивам. Реальные хазива его не в Израиле, а в России. Более того, у нас был израильский аналитик, политолог, который говорит, что на самом деле вот эти евреи, которые приезжают в Израиль, там их к ним относятся с тройным подозрением, потому что в них подозревают агентов КГБ. Известный вот такой, знаете, этот Калманович, кажется, его фамилия была, его застрелили год или два назад. Значит, он уехал, якобы такой богатый человек из России, там, так сказать, поехал в Израиль. А израильские спецслужбы раскрыли и выяснили, что он сотрудник КГБ. Агент КГБ, он, значит, занимался шпионской деятельностью, уже вот работал на Россию. То есть к ним отношение очень и очень осторожное. Гусинский пытался там осесть, купил там газету «Маариф», потом, значит, баскетбольный клуб, его оттуда выдавили. Раздели его и выдавили. Дело в том, что им вот эти люди не нужны, потому что они в них подозревают как раз наоборот, агентов КГБ. А нам важно вот именно, так сказать, их отношение. Если бы они их принимали с распростертыми объятиями, это было бы одно. Абрамович тоже хотел на всякий случай, видимо, на будущее смыться в Израиль. Березовский хотел, кстати. Но Березовскому там ловить нечего, потому что он, в общем-то, православный. Поэтому тут мы имеем дело с заговором, да. Мы имеем дело с заговором, но заговор этот здесь. Он, заговор здесь находится в России, в Москве, на Украине. И вот когда мы пишем материалы о Зиккурате, почитайте эти материалы. Там люди, которые реально, возможно, имеют, в общем-то, выходы на Древний Восток. И на этом я хочу сегодня закончить нашу передачу. Я тут задержался. Всем спасибо большое за то, что вы позвонили, обсудили эту тему. По поводу еврейскому вопросу, я думаю, что эту тему надо поднимать и обсуждать. То есть нужно быть честным, а в первую очередь самим собой. Если мы попробуем вот честно, вот сняв вот какие-то шоры с глаз, вот честно посмотреть на ситуацию, мы увидим удивительные вещи. Совершенно удивительные. Давайте, так сказать, по еврейскому вопросу тоже поговорим. И советские мифы массу, в общем-то, мы развеем. Точно, потому что вся эта тема, она уходит не только в советские мифы, она в досоветское время уходит. В досоветское время. Хотя я говорю, что, так сказать, вопрос о том, что, значит, там среди большевиков там какая-то часть процентов там на первом этапе была еврейской, это, в общем-то, это факт. Однозначно. Но это не значит, что они создали мировой заговор для того, чтобы здесь построить еврейское государство. Если бы они собрались построить еврейское государство, и у них бы это получилось, вы считаете, что оно получилось у них, то у нас в центре Москвы все-таки на Красной площади стояла бы, в общем-то, не мавзолей, а синагога. Вот, я не знаю, много бы общались там с евреями, с такими, активными. Я уверяю, что никакого мавзолея они бы не допустили. 100% стояла бы синагога. Это отвлечение. Так, Собчак требовал поста генерального прокурора РФ. Нет, Собчак планировал себя на пост премьер-министра. Но его, в общем-то, быстро задвинули. Так, вот есть еще тут целый ряд постов. Я прошу прощения за то, что я не могу ответить. Мы их обсудим в пятницу. И в пятницу мы можем поговорить на любую тему. Давайте такая пятница будет, открытый день на открытую тему. Присылайте письма на наш редакционный e-mail. И мы, в общем-то, обсудим все вопросы мировоззренческие, в том числе и этот. Мы можем обсудить и вот вопрос там с различными этносами, которые работают на Кремль. Всего доброго. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд».